Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, четверг, 12 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Аношка, не смеши. Говорит Москва!
Удалось. На меня, мне жалко, камера есть, а она не работает. Говорят, она для скайпа.
Где камера? Где камера?
Но она на меня смотрит, она бы видела, как я кривляюсь.
Она мне рожа строит. Зараза.
Кривляние мое.
Гадюка, Аношка, гадюка.
Да.
В хорошем смысле.
Ну, я просто открывала рот и делала, как будто бы я говорю, говорит Москва. Я объясняю слушателям, а Сергей был слушать.
Я тебе объясню, почему нет камеры сзади. Почему нет камеры? Почему нет камеры сзади? Потому что камера сзади показывала бы, чем я тут занимаюсь.
Какая камера сзади? Ну,
если бы была камера на тебя.
А вот-вот стоит камера, она не сзади, она вас вообще не показывает. Вот это.
А это?
Она на скайп.
Она
сейчас
нет, но если бы на стене стояла камера сзади,
нет,
вот здесь.
Нет, ну меня было бы не видно.
Она бы показывала, чем я иногда себя тонизирую на компьютере.
Боже мой, вы во время программы такими вещами занимаетесь?
Нет.
Переписываетесь по поводу бытовых дел своих, да? Я знаю, да, сантехник там пришел.
Одним словом, есть вещи, которые я не хотел бы, чтобы камера была сзади почему-то. Ну, нет, ну, иногда. Хорошо, ну, я просто одна из вкладок, допустим. То есть у меня вкладок открыто сколько-то, и одна из них...
И вы такой, не сейчас.
И одна из них тонизирующая, допустим, вкладка. Ну, я думаю, что она есть, но никогда ее не смотрю. Просто, а? Главное знать, что она есть. Слушай, правила дорожного движения. Да, говорят, когда дождь, сразу Москва начинает ездить на кабриолетах. Вот это очень смешно. Коллапс на Новорязанке, асфальт кладут. Надо побыть одному, говорит Зеленоградец. Нет, давайте посмотрим. Да, Новая Рязанка отвратительная. И кроме этого, того, что там кладут асфальт, еще и... Да, и Волгоградка тоже стоит, там аварии. На Новой Рязанке асфальт кладут, а на Волгоградке аварии. Так что все это держит. Весь куст Октябрьский, Лыткарино, все вообще, все. Томилино, Малаховка, все, Люберцы, все стоит. Ну и хорошо. Вы же должны хоть когда-то отведать, а?
Чего?
Ну, пробок, потому что это какое-то было подозрительное было время, может быть, с полгода по сентябрь, и даже 1 сентября не было пробок. С полгода по сентябрь не было пробок. И мы думали, ну все, урбанисты правы, мы не правы, все как-то странно, чудно, куда-то люди делись.
Понимаешь? Так все равно 8-9-бальных пробок-то нет. Они, ну, там что 6 баллов? Это же 5-6 баллов, не это знаю. Успех, мне кажется, все равно, ну, за несколько лет.
В общем, да. И 9-бальные пробки есть, ты просто не в курсе.
Ну, просто не в курсе. Когда перекрывают что-то,
Настя, что-то ничего не перекрывают, вот я тебе объясняю. Значит, вот посмотри, что сейчас творится. Например, просто говорю, люди едут в город работать, в этот город окаянный.
Да.
В хорошем смысле, ну, мы знаем, великий город и все. Значит, они едут. 3 аварии на Новой Риге сейчас, они не едут, понятно, они стоят. Дальше, Красногорск стоит, как всегда, и вот это и все, что там, и от опалихи, и все время стоит. Весь север полностью, Ленинградка стоит к черту совсем, понимаешь?
Да.
Весь север, Пятницкое шоссе стоит, Ленинградка стоит вообще, знаешь, откуда?
Откуда?
Ты не знаю, от сходни, примерно от сходни стоит. В общем, одним словом, вот это само движение, что этот город не может жить без за бульварышей. Мне вчера предложили прекрасный термин. Все, кто живет за бульварным кольцом, это за бульварыши.
Да, я уже поняла.
Забульварыши.
Это такое новое уже,
но забульварыши, нет, забульварыши, они еще, забульварыши, они еще как бы люди, которые, ну, такие еще.
А мне кажется,
нет.
Что это
а потом есть засадовыши, засадовыши.
Нет, это все не актуально уже, мне кажется, вообще вот это разделение.
Нет.
Вот, ну, МКАДыши, за МКАДыши, может быть,
туда,
очень туда-сюда,
очень актуально.
И то нет.
Ты знаешь, есть несколько вещей, которые ты должен прекратить делать. Как говорил старший Ширвинт, прекрасная фраза, помнишь старшего Ширвинта?
Нет, не помню, но уже смешно, ну и что?
Старший Ширвинт сказал, когда я продал дачу и стал импотентом, я почувствовал, что жизнь заиграла совершенно всеми красками. То есть, если продать дачу и стать импотентом, у тебя появляется невероятное количество свободного времени, просто абсолютно невероятное. И ты просто сказать, а у тебя как бы новая судьба, новая жизнь начинается, понимаешь? Ну, новые горизонты открываются. Вот точно так же, если не ездить на работу в центр, вообще продать машину, в принципе, понимаешь? И
достать тапочки.
И не смотреть телевизор.
И сидеть дома.
Одним словом,
жизнь совершенно по-другому будет.
Ты постоянно обнаруживаешь, да. Ты постоянно обнаруживаешь, что день бесконечен. День бесконечен. Понимаешь? Вот я на работу еду 10 минут сейчас. На велосипеде. Значит, день дальше. Я не смотрю телевизор.
Помните
вообще
Наташу
никак.
Помните Наташу Минаеву?
Да.
Которая уехала в Таллин или куда-то?
В Таллин.
В Ригу.
В Таллин.
Она написала пост у себя. Это уже там несколько лет назад.
Наталья Минаева, кто помнит, работала с нами. Она жила в Королеве.
Она жила в Королеве и работала
Королеве.
Там на хорошо.
Еще во времена, когда из Королева вообще нельзя было выехать никуда. Ни на восток, ни на запад. Да. Да.
И?
Королевские пробки.
Эти, она первое, что она написала, там свои впечатления.
Из Таллина.
Она написала, да, из Таллина, где у нее как раз от работы до дома, при том, что она на разных концах там жила 7 минут примерно.
7 минут,
она добиралась. Она написала, что она открыла для себя, что понятие вечера существует.
Вечер.
Вот это после работы, что ты можешь еще вечер куда-то что-то там провести. Ну, то есть ты раз такой отработал... И еще у тебя вечер.
К списку Ширвинта. К списку Ширвинта. Списку Ширвинта следует добавить. Значит, просто первое, продать дачу. Второе, стать импотентом. Третье, не смотреть телевизор. Четвертое, работать в 10 минутах от... жить в 10 минутах от работы. Мать, ну тогда вообще не понимаю. Просто день превращается, день как неделя превращается, день становится гигантским. Понимаешь? А теперь наоборот. Не продать дачу, не быть импотентом, значит, и так далее, и так далее. Смотреть телевизор и так далее. Тогда у тебя весь день, в сущности, пару перекуров.
Ой, я такое видела смешно. Давай. Это у кого? У Кононенко, по-моему, да? Или нет? Фотография. Знаете, как, извините, всякие в Петербурге секс-услуги рекламируют на асфальте.
Да.
Телефон там, или соль пишут, и тоже телефон.
Да,
вот,
да.
Значит, кто-то пошутил, написал алкоголь, телефон там, и дальше подписано мясо животных, таблетки, газированные напитки. То есть, как бы весь список этого дурова, чего он там отказывался.
Да.
Все это оставить.
Да, Алексей Борисович нам звонит, как ветеран движения. Алексей Борисович, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Рассудите нас, как ветеран движения. Скажите, день бесконечен абсолютно, когда вы рядом с работой, не смотрите телевизор и так далее.
Вы знаете, на самом деле, мне кажется, решение этих проблем, оно немножко не совсем правильно. Дело в том, что люди, которые отвечают за все эти проблемы...
А если еще и не ужинать, Алексей Борисович, вообще день бесконечен. Вообще не понимаешь, что делать.
Нет, у меня на самом деле день просто пролетает как пуля, потому что я вообще не замечаю сейчас времени. У меня в основном сейчас учебная нагрузка. Нас выше головы обвешали часами в наших учебных заведениях. Поэтому у меня просто 4 дня, они начинаются...
Сделаетесь ли вы от этого богатым?
Что-что?
Сделаетесь ли вы от этого богатым?
Вы знаете, материально, в принципе, я... как-то не испытываю трудностей, а вот душевного спокойствия у меня практически сейчас уже нету.
Я понимаю. Спасибо. Я надеялся, что Алексей Борисович, ввиду опыта, окажется для нас моделью какой-то. Но нет, Алексей Борисович совершенно нет. Нет. Давай еще одного человека примем. Может быть, этот даст нам опыт. Здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут? Здравствуйте. Дайте нам ваш опыт.
Знаете, да. У меня, в принципе, работа не напряженная, до двух.
Да.
Вот, но я доктор.
Ага.
Если, но, ну, с 8 до 2 я рентгенолог.
Да.
Но если бы были бы сопоставимые зарплаты... Живу я за МКАДом.
Ага.
Сопоставимые зарплаты за МКАДом, то, в принципе, город бы был бы на машину 5,2 меньше, вот, и я бы на 3 часа времени больше проводил
да.
с семьей и...
С другой стороны, раз уж вы проводите столько времени в машине, вы научились проводить его с пользой?
Я провожу в машине не больше, чем москвич, который едет с одного района в другой. Потому что, в принципе, свои 75 километров я преодолеваю за час 15, час 30. Вот.
В один конец?
Да, в один конец.
И назад час 30. Итого три. Вы научились как-то с пользой это дело делать? Вот вы, чем вы занимаетесь в машине?
Я смотрю входящие всякие приказы какие-то, руководящие документы. Да. Я созваниваюсь с пациентами, мне звонят там.
Ну, а вы за рулем?
Слушаю вас.
За рулем, да, за рулем?
Или у вас водитель?
Да.
За рулем, но вы аккуратно едете, тихонечко, не рветесь, так сказать, аккуратненько и все.
А спокойно. Вам бибикают, когда вы светофор?
Аккуратненько в Москву, как это всегда получается, потому что едешь медленно, а обратно, конечно, я еду очень быстро.
Ну да.
И поэтому преодолеваю эти расстояния достаточно лихо.
Спасибо, ну, спасибо. Ну, а вы знаете, есть два способа. Есть способ проводить время с пользой, а есть способ впадать в такой столбняк и отдыхать. Вот, мне кажется, водители используют оба.
Еще, к слову сказать, я... Алло.
Да, я слушаю вас.
Я думаю, я просто живу по Ярославскому направлению. Вот, приезжаю на Новую Ригу, там, конечно, получается гораздо быстрее. На дорогу у меня будет уходить 45 минут, но в любом случае никакого желания работать... в черте города у меня бы, у меня нету. И я бы с удовольствием работал где-то...
Приготовьтесь на Новой Риге, что каждый день найдется пара идиотов, которые перекроют въезд в тоннель. Обязательно одна фура впилится в бетон, там, этот отсекатель, который по высоте. Обязательно, железно это делается, железно. И еще какой-нибудь кретин, Василий Васильевич Пропердыкин, куда-нибудь въедет тоже обязательно и заглохнет в конце, и все.
Минус Новой Риги – отсутствие хорошей обочины, понимаете?
Да. Поэтому это очень чувствительно. Спасибо. Погнали дальше, товарищи. Но не совсем, мы же на правила дорожного движения я хотел вырулить. Вообще весь этот разговор, вся эта преамбула такая коротенечка на 15 минут была для того, чтобы вырулить на правила дорожного движения. Ты же знаешь, что новые правила?
Нет, не знаю, расскажи.
Дорогая, ты должна знать. Правила дорожного движения. Инспекторы вновь получают право останавливать машины и мотоциклы для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на станционном.
Ну, слава богу,
все. Теперь они будут лгать нам, что это... Конечно. А сейчас они лгут, что это операция антитеррор. Я тебе серьезно говорю. Сейчас они останавливают в любом месте. Да. В любом месте. Но они тебе лгут, что это операция антитеррор.
А мы должны... имеем право их
документы вынуждены ради этого, ради того, чтобы был антитеррор, де-факто где-то на бумажке, вынуждены заносить соответствующим службам. А сейчас они не будут никому заносить. Без всякого антитеррора будут вас останавливать. Понимаешь? Значит, мне кажется, да. Спасибо, ты очень правильно подметила.
Да, я собираюсь так сделать. Я прям жду, когда меня остановят. И как только меня остановят, я скажу, у нас
ваши
с вами есть время.
Ваши документики.
Да, у нас с вами, я вижу, есть время.
Да. Вот,
давайте отложим все наши дела сейчас и начнем проверять друг у друга документы. Вы первый. Чур.
Чур.
Сейчас мы все посмотрим.
А он так и есть.
Чур, вы первый.
Скажи, а ты имеешь
что
право?
Он мне имеет право предъявить?
Он
давайте перечислим.
Удостоверение.
Жетон и удостоверение. А что еще? Есть какие-то документы, которые... Например, мне нужно его машину, я могу у него попросить документы?
Ты можешь фотографировать его жетон, можешь фотографировать его документы.
Со всех сторон.
Нет, вот это не имеешь права. Это не имеешь права.
Что?
Жетон имеешь право сфоткать.
Так.
Удостоверение, не знаю точно, имеешь право
смотреть,
или нет.
Смотреть, точно. А да. Вдруг это преступник,
а если у тебя
переодетый
в глаз встроен
инфракрасный
объектив, в глаз, и ты фотографируешь глазом. Ну, конечно.
Я все время, видите, моргаю чуть-чуть больше.
Хорошо, ты будешь смущать молодых мужчин. Ты будешь смущать
молодых. Это какая-то короткая сцена, подождите. Жетон и удостоверение он мне покажет. Не будет, наверное, из рук своих. Знаете, как они не дают? Не дают.
Не дают.
Не дают. И я тоже ему не буду
давать. И они еще представляются так.
Я тоже не дам.
Так, вот это представляется.
Ну что, Сергей Петрович, я ему скажу. Документики, скажу я ему. Ну что у нас в Москве? А вы где родились? А вы к нам в гости? Знаете, когда чужие номера, если вот питерские,
еще
как тяни, у меня.
Тяни,
у меня
тяни,
же с Питера
тяни, все. Тяни последнюю гласную. На «С».
А
слышишь,
что
подожди,
в Москве
к нам...
забыли?
Нет, послушай меня, послушай меня. Вы к нам в гости...
Но он же вот не так. Старомосковской
нет,
семьи.
Нет, ты должна, ты должна.
А я-то почему?
Ты должна.
Я тоже из Петербурга, а там так не говорят. Там только в Москве так говорят.
Нет, ты должна тянуть так, чтобы его унизить.
Унизить?
Да.
Я не хочу унизить, я просто хочу тоже время провести.
Петр Петрович, вы к нам в гости... Вот так вот, гости.
А где ваше подразделение? Вы здесь часто, всегда здесь или в разных местах? Давайте поговорим.
А ночуете, Сергей Петрович, в казарме?
А знаете, на Косыгина есть место, где можно отоспаться. В патрульной машине, там такой сковород, я их там часто встречаю, там спят.
Хорошо, хорошо. Ты будешь отлынивать, короче, от своих материнских обязанностей и пестовать
инспекторов. А потом буду долго искать свои документы. Очень долго буду их искать. Везде. Я буду открывать багажник, обходить несколько раз.
Нет, не делай этого.
Почему?
В открытый багажник могут подбросить наркотики или патроны.
Подбросить?
Да.
Много?
И старайся.
Я тогда уеду сразу
старайся.
С наркотиками и патронами, открытым багажником, и поеду их продавать.
Слушай,
сразу.
Я тебе объясняю. Старайся, чтобы в машине как можно больше всего было закрытого и как можно меньше открытого.
Да вы что? Вот хороший совет.
Да, я тебе говорю просто житейский, потому что иначе...
То есть я закупорюсь и буду там ползать по машине в поиске документов закрытыми с абсолютно стеклами. Они мне будут в скважину что-то пытаться запихнуть наркотики, а я буду говорить на вас. Дайте понюхать. Так, хороший товар. Хороший товар. Собака съела товар.
Да. Слушай, значит, это первое. Такая норма содержится в опубликованной финальной версии регламента МВД с правилами взаимодействия. Собака съела товар, теперь мне не дает.
Теперь она наркоман. Собаке товар понравился точно. Я знаю много таких собак.
А это что за стихотворение?
Ну, это же мы с вами с матом слушали как-то. Случайно вот оказалось, что я плохо отслушала.
Мать, это же Гай Ричи. Собака съела товар, это Гай Ричи.
А там на пятой минуте какое-то слово промелькнуло.
Это Гай Ричи, большой куш. Или что это? Большой куш, по-моему.
Да нет, это...
Это
же...
Гай Ричи фильм. Собака съела товар, это Гай Ричи.
Это собака является... Хвост является собака.
Нет, это другое.
Нет. Это Нагана, по-моему, рэпера зовут. Там первый куплет без мата.
Вы все путаете.
Собака съела товар
у Гая Ричи. Где они, евреи, сначала начинают евреи, потом стреляют. Помнишь? В самом начале.
Пишут,
господи,
что это баста.
Не знаю, ладно, продолжайте.
Нагана, да. Нагана.
Ну все. Баста и Нагана — это один и тот же пес, я почти сказал. Такая норма содержится в опубликованной. Такая норма. Ну дай послушай, приказ МВД.
Приказ.
Ну так вот я...
А мне какой приказ?
Если бы я зачитывал приказ где-нибудь в части, в боевой части МВД, и ты бы вот так вот была моей подчиненной, ты бы не дала мне рта открыть.
Сотрудником ДПС я бы
да.
была, который
понимаешь
проверяет,
или нет?
А женщин
но
мало.
Но ты же не даешь мне рта
раскрыть. Мало на этой должности женщин.
Откуда там женщина?
Пойдем,
приказ МВД номер 664. Входящий регламент. Значит, смотри, что они могут? Они могут тебя останавливать теперь всюду. Они не могут... Убрали возможность изъятия водительских прав и снятия номеров. Этого нет теперь. Это поскольку запрещено, то теперь и в инструкции
права
этого нет.
Права забрать не могут.
Нововведение. Правила остановки. Всюду можно. Дальше ты должна подать документы без обложки и без удерживающих устройств, без цепочек, без ничего. Понятно? Без цепочек, без железных цепочек. Так, чтобы он мог их унести там в свою машину. Быстро, быстро, быстро вот так. Он не имеет права, инспектор, когда с тобой разговаривает, говорить о твоем поле.
Чего?
Пол. Ну, у тебя пол есть. Гендерная,
поле.
Гендерная принадлежность. Гендерная принадлежность. Не биополе. А, кстати говоря, о биополе тоже я бы советовал не говорить.
А она же есть же мужской женский род.
Не говорите о поле, он должен. Не говорите о поле.
А это, знаете, это для трансвеститов и трансгендеров. Знаете, это знаменитое видео, которое распространилось по всей сети, когда, ну, это же известно, дядька, он транссексуал и трансвестит, ехал, он за рулем ехал, его остановили, но ничего не подозревающие сотрудники.
Да.
Но он нарушил, и они его позвали к себе, чтобы в машину, чтобы оформить нарушение.
Да.
А когда он пришел и сел, они стали ржать. Им стало смешно этим сотрудникам. Они говорят, имя. Он говорит, ну, он там одет, там у него шубка, там это, челка там какая-то. Вот, он говорит там, Петя. Вот, они начинают ржать. Вот, очень долго это видео, оно распространено в интернете, пожалуйста.
Значит, послушай.
Видимо, теперь нельзя.
Они не должны тебя характеризовать по полу. Не должны характеризовать. Они должны избрать какое-то ругательство, не говорить там сучка, например, потому что уже по полу будет. А говорить мразь. Стой, мразь!
Нет, если меня спрашивают, кажется, как меня зовут, мразь, я скажу этом... Павел, например, они не должны смеяться.
А ты говоришь, Павел Петрович?
Да.
Подожди, по полу, возрасту. Возрасту, понятно, да?
Не должны что делать?
Уничижать тебя по возрасту. Не должны по возрасту. То есть определять твой возраст и так далее.
А по марке машины должны уничижать,
глядя на вас, дорогуша, видно, что вам под 40. Они так не должны говорить. Нет. Нет, не должны. Понятно?
Да. Пора бы уже начать ухаживать за собой. Дамочек.
Дамочка.
Молодость прошла.
Раса. Твоя раса не должна становиться предметом обсуждения. Национальность. Понятно? Они не должны.
Главное, чтобы татарочка была. Вы не видели? Я такой пост в интернете. Бабушка внука искала невесту. Главное, чтобы татарочка была. Очень смешно. Я вам форвардну.
Да?
Да, она говорит, это самое главное, да.
Языка. То есть по языку тоже не надо ничего. Ты можешь говорить с ними сразу по-итальянски. Они не имеют права ничего говорить.
Да.
Политических или религиозных предпочтений.
А, ну это если, знаете, для тех, у кого наклейки, можем повторить вот эти неприличные, которые я все не знаю, что делать, когда дети у меня в машине сидят, и рядом эти машины проезжают с наклейками, неприличными.
Да.
Вот нельзя обсуждать, видимо, эти
наклейки. Да, они не должны грубить, они не должны хамить. На самом деле, они даже не должны курить во время общения с водителем, но эту норму изъяли из инструкции.
Потому что они вообще курить не могут. На улице вообще нельзя курить.
Ну, скоро, с 14 числа нельзя будет курить на улице, между прочим. Я серьезно сейчас говорю.
А в машине можно.
С 14, может быть, и можно. Спасибо. Ужас. Погнали.
Подъем. В движении.
7 баллов, между прочим, это хуже, чем вчера. Обрати внимание на то, что въезд в город по Новой Риге и с юга адский. Очень плохой. И по Ленинградке. Ленинградка. Да, и весь Восток какой-то кошмар. Люберцы, Удельная, Малаховка, Октябрьский, Лыткарино. Это все стоит просто напрочь, ребята. И Волгоградка, и Новорязанка тоже в городе. Очень-очень плохие. Значит, еще Можайка и Кутуза, там что-то они принялись ремонтировать. У Третьего кольца, у этой самой Триумфальной арки принялись что-то ремонтировать, и поэтому все стоит прямо от МКАДа новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 12 октября. Матч, да, сегодня праздник. День открытия Америки, ку-ку. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, она ваша ведущая. Америку открыли, дорогуша, в 1492-м.
Это будет наш праздник.
Это мне кажется, Совет Федерации недавно принял решение об открытии Йеллоустоунского вулкана, наконец-то.
Вскрытие
Йеллоустоунского вулкана. Пошел отряд какой-то. Все, и все. Ты знаешь, что если Йеллоустоунский, на самом деле, мы только это последняя наша надежда. Йеллоустоунский каждый раз...
Да, РЕН-ТВ постоянно об этом рассказывает. Я как не зайду в автосервис, там все время РЕН-ТВ, и постоянно баба Ванга, зажмурившаяся, и Йеллоустоунский вулкан, супервулкан. У меня ребенок потом все время говорит, что я легкомысленная. Мы потом едем, когда с починенной машиной, он говорит, да. Мам, ну вот еще взорвется же. Я говорю, да ладно, что там, взорвется, говоря. Он такой, ты очень легкомысленно.
Скажи, пожалуйста, ну там есть шанс уберечься, если просто переехать во Флориду.
Ну, все равно.
Поэтому у нашей элиты в основном квартиры во Флориде.
Из РЕН-ТВ это будет катастрофа планетарного масштаба.
Планетарного, конечно, планетарного.
Спастись планетарного. Не удастся никому,
но там нет, счету. Я тебе объясню, там нет устойчивых ветров, на самом деле. Америка, почему столь переменен? Вот сегодня, например, 24 градуса в Нью-Йорке, да? 24, тепла, я имею в виду. И, насколько я понимаю, солнечно. Ну, сейчас посмотрим. Я просто, чтобы вас понервировать, нарочно вам назло. Пожалуйста. Барселона плюс 15, сейчас пока плюс 15. Будет сегодня 25 в Барселоне, 25. А в Нью-Йорке сегодня ночь сейчас там. А будет... у них будет дождь. 18 градусов в четверг. Когда настанет четверг, у них будет дождь и 18 градусов. Дела плохие. Вот воскресенье в Нью-Йорке 27. Вот, это иллюстрирует прекрасно мой разговор с тобой. Смотри. Воскресенье в Нью-Йорке 27, а, соответственно, а в четверг 18. Понимаешь разница, какая у них постоянно? Угу. Постоянно он скверный климат. Скверный климат. То 27, то 18. То 27, то 18. Не углядишь, что с собой, как одеться и все. Так вот, почему? Потому что там нет устойчивых ветров таких вот, сказать, постоянных.
Поэтому... А у нас тут есть в Москве устойчивые постоянные
ветры? У нас, в общем, да. У нас северо-западный. У нас в основном северо-запад. Вообще, да. У нас основной ветер северо-западный, главный наш ветер. Ну вот, и поэтому у нас есть устойчивый. И в других местах есть устойчивый. Но если взорвется Йеллоустонский вулкан, я к тому клоню, что у них нет устойчивых ветров. Угу. Может понести к нам на Чукотку, а может понести, сказать, там, на Нью-Йорк, может быть, в ту сторону, а может быть, наоборот, а может быть, и так далее, понимаешь? То есть вариантов более одного. Их нам намного больше. Поэтому наша надежда, что Йеллоустонский вулкан обязательно погребет Америку, она, в общем, сказать, призрачная. Потому что может погрести совершенно спокойно...
Тихий океан.
Магадан какой-нибудь может погрести. Так это, понимаешь? Вот Владивосток, еще что-нибудь. Поэтому мы напрасно, в общем, радуемся. Напрасно радуемся. Mm-hmm. Ну, хорошо. Скажи, пожалуйста, я хотел сказать про этот самый... У меня множество российских всяких новостей. Можно я перейду к ним?
Да.
Водители в Омске обучаются стрельбе. Водители, причем обычного транспорта. Сейчас в Омске проходит конкурс по пулевой стрельбе среди водителей автобусов. Обратите внимание. Омск вообще дарит...
Рейсовых.
Да, именно, конечно. Маршрутных, рейсовых, автобусов, обычных. В Омске проходит конкурс по пулевой стрельбе среди водителей автобусов. Состязание, в том числе маршруточников тоже привлекают, сообщает Омск Обл Автотранс.
Ну, интересно. Да, я знаю, что обычно пристреливаются, знаете, как, когда ружья на охоту едут, говорят, очень большая проблема, дорожные знаки. Выбирают дорожный знак где-нибудь в
и
поле
пристреливаются.
И пристреливаются, да, потом их начинают менять. Но им-то в автобусе далеко удобно. Же стрелять не надо, зачем им...
Нет.
Ведь с близкого расстояния человека убить легко, насколько я понимаю.
Из обреза можно, из обреза, 12-го калибра. Смотри, что у них будет теоретически, то есть что они сдают? Теоретически, водители автобуса в Омске. Теоретические занятия, знание правил ПДД, скоростное маневрирование на автомобиле ПАЗ-3205.
Сейчас я посмотрю, что это за...
ПАЗ-3205, это ПАЗик, это похоронный автобус. Где гроб сзади погружается.
Да,
да. Скоростное маневрирование на пазиках. Вот эти пазики, видишь?
Да. Они заваливаются?
Но... И пулевая стрельба. Стоя, лежа, с упором на локте, из пистолета и винтовки. И то, и то, и то. Понимаешь? Ну, я не знаю, как это объяснить. Мне трудно. Там у них в Сибири свои какие-то нравы. Эта девушка, ты знаешь, что женщина 25 лет пыталась покончить с собой, ее изнасиловали. Там же это все...
Ну, говорили же, нет. У нас с мужем ведь развелась. А тут же...
Развелась. У нее ребенку... Она развелась. У нее ребенку 2 года. Значит, недосып. Недосып. Муж ушел.
Да.
Скверный характер какой-нибудь, еще что-нибудь. И 20, да.
И ребенок не радует.
Ребенок не радует.
Вслед за мужем.
Пошла топиться, по дороге изнасиловали и так далее.
И уговорили не топиться.
И уговорили. Нет, скажи, пожалуйста, а именно насильник уговорил?
Я не знаю, там таксист.
Нет.
Уговаривал
таксист.
Какой-то. Видимо,
а такси насиловал таксист или
кто-то? Вот это я не поняла.
Вот это из статьи, кстати говоря, не явствует. И на самом деле никто не написал правды. То есть ее уговорил не топиться насильник.
Судя по тому, что он дает спокойное интервью журналистам, насильник был не таксист. То есть таксист вообще после всей этой истории выступил психотерапевтом и уговорил ее не топиться. Вот, я так поняла.
И, наконец, тюменских киллеров, я говорю про Сибирь. Сейчас мы какое-то короткое путешествие в Сибирь. Тюменских киллеров привезли в Москву.
Которые людоеды?
Которые у ФСБ, управление ФСБ, Федеральная служба безопасности, КГБ бывшей СССР. Они там убивали. Значит, там... другие чекисты, несколько чекистов, сотрудники УФСБ по Тюменской области, которые вместе с другими чекистами и полицейскими обвиняют в совершении целой серии убийств. они лютовали в Тюмени, причем они иногда для острастки бизнесмена убивали на его глазах кого-нибудь из его людей. Вот здесь, например, они убили таджика.
Ну, хороший способ действия, таджик, мне кажется, должен таджика, быть.
Таджика. Или нет? Они нет, они сказали, ты будешь с нами сотрудничать в отмывании денег и отдавание нам денег, потому что мы все-таки ФСБ, как бы люди честные, а ты бесчестная скотина. А он говорит, я подумаю. Они говорят, ах так, и грохнули у него на глазах его таджика. Он говорит, ну, теперь я буду быстрее думать. Они говорят, хорошо, сейчас мы отстрелим тебе еще что-нибудь. Ну, и так далее, понимаешь? Ну, как бы они очень лютые были. Они также убивали таксистов, чтобы взять такси на дело. Для того, чтобы поехать на дело, им нужна была такси.
Живальные какие-то
нет, люди, я да? тебе объясню. Нет, ФСБ, ку-ку.
Нет, ну, рассказывайте, но это как-то...
Же они убивали таксистов, наверное, чтобы по выделенке ездить.
Но сейчас их привезли в Москву с какой целью? Повышение? Или что? Их же все-таки судят в итоге-то.
Нет,
все-таки признано все не от имени ФСБ.
Их забирают, их забирают сейчас, потому что Уральский окружной военный суд потом будет их судить. Потом. А ну сейчас он не в состоянии расследовать. Расследовать будет Бастрыкин, который расследует практически все. Их, значит, ГВСУ, главное военное какое-нибудь стратегическое управление этого самого Следственного комитета будет здесь расследовать. А потом повезут на Урал судить. На Урал!
Обратно судить, значит,
да.
повезут.
Сами они тюменцы.
Я бы предложила здесь и судить.
Убивали они там, а расследовать будут здесь.
Расследовать будут здесь, потому что не ехать же туда всему Следственному комитету, правильно?
Это грустно.
Детали, подробности. Они там расскажут, да? На карте покажут пальцем.
Конечно. А Волгоград же не Сибирь, нет?
Волгоград это Волгоград где Волга? Не Волга не в Сибири точно
Волга
течет.
Не в Сибирь.
Вот мы так легко, видите, без карты под рукой нам сразу трудного. Поняли, что Волгоград не в Сибири.
Мне кажется, что Волгоград, если через мост в Камыши не переправится, то уже будет Сибирь. А если еще на этой стороне, то нет. Еще не Сибирь.
Яйк разделяет Урал там.
Да? Да. В Волгограде, хребет. В Красногвардейском районе, раз уж мы погрузились в краткий экскурс движения по России некоторые совершаем, в какой-то господин, вот сегодняшняя новость, какой-то господин спонтанно, случайно, просто в Красногвардейском районе, откуда Миша Осокин, кстати, родом, ты знаешь, Миша Осокин, который вел 22 часа на НТВ в старые времена, еще при демократии, в смысле такой демократии, не суверенной, сейчас суверенная, а была не суверенная. Миша Осокин вел 22 часа новости. Ну что, вот, милая, дорогая. Очкастый. Да, значит, он из Красногвардейского района. Г. Волгограда. И там шла девочка 7 лет и мужчина какой-то, который, оглядевшись быстро по улице, увидел, что никого нет, и стал ее насиловать. Прямо на улице днем. Понятно? Чтоб ты знала, где ты живешь.
А дядька что, который в машине в одинокой по пыльной дороге ехал, он что?
Там никого не было. Просто дядька шел, увидел 7-летнюю девочку, стал срывать с нее одежду и насиловать.
А мы откуда это знаем?
Мы знаем это от женщины, которая шла там с граблями мимо. И она стала бить его граблями.
Да.
Бить граблями зубцами прямо вот этими острыми.
На смерть забила, нет?
Нет, он убежал.
Убежал, и все, его не поймали?
Все, никто ничего не поймал, девочку поймали.
Ну что, по следам от грабель можно теперь человека найти?
Волгоград, дорогая, Волгоград.
У меня же ранения специфические.
Россия, 21 век. Ну, будут искать тебя, будут искать. Слушай, я к тому, что Красногвардейский район всегда вызывал во мне ужас.
Да?
Красногвардейский район, жил в Волгограде.
Ну,
я, школу закончил в Волгограде.
Но вам теперь не страшно там ходить. Вы теперь в роли мужчины
районе?
Находитесь.
В Красногвардейском районе всегда было страшно. Мне и сейчас страшно.
Маленькая девочка, было бы страшно,
и сейчас страшно. Везде и всегда теперь... в Волгограде, кроме центрального района, страшно, чтобы ты знала. Везде и всегда. Абсолютно верно, да. Ты можешь только ходить...
Берите с собой лук.
У памятника от площади чекистов, в Волгограде есть площадь чекистов.
До сих пор?
Да, от площади чекистов до планетария в Волгограде более-менее прилично. Все остальное ты ступаешь просто как в зверинец какой-то страшный. Конечно, тебя сразу ментально убивают. Смеешься? Ну, правду я говорю. Хорошо. А? Волгоградцы, что ли, звонят? Я не пойму. Волгоградцы? Ну что, все волгоградцы звонят. Все, жизнь опасна. Жизнь опасна, надо ходить с травматом и так далее. Алло, здравствуйте. И девочки тоже. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, вы что-то ностальгию так на меня. А я боялся на Спартановку ездить.
Вот.
Игорь зовут.
Да, тоже страшно. И на Бакалте страшно, и везде страшно там.
Я педагогический университет там заканчивал, учился.
Вот видите, да.
Вот, а приходил, ездить там спортом занимался, на Спартановку. Вот все время я с содроганием туда ездил, с напряжением, но и ездил.
Конечно, где-нибудь проткнут либо напильником, либо отверткой, либо еще чем. Все думают, что Волгоград, понимаете, они не привыкли. Вот эти все люди, москвичи вот эти все. У них электричка отправляется на электросталь. Они не понимают, что такое Россия. Это место, где тебе втыкают напильник в печень. Вот что такое Россия. Ну, они не понимают просто. А мы с чудом выжили с вами, правильно?
Правильно.
Вот так, правильно. Поехали дальше. Депрессия – одно из самых распространенных заболеваний, приводящих к нетрудоспособности россиян. Такие выводы внештатного психиатра Департамента здравоохранения города Москвы передает РИА Новости. Значит, по статистике, чаще, чем депрессия, у россиян встречаются лишь сердечно-сосудистые заболевания. То есть, смотри, у нас на первом месте сердечно-сосудистые, на втором депрессия. Оказывается, мы страна депрессии.
А так ведь было же исследование, я что-то недели три назад читал, что это генетически обусловлено. То есть там какой-то ген есть, который там мешает выработке. Там же это же вся химия, мы же биороботы, как известно.
Скажи, пожалуйста, а ты почему ты думаешь, что этот ген появился? Почему он появился?
Не появился он, потому что мы произошли от праматери от какой-то. Да. И еще потом от одной праматери. И поэтому это праматери или это там отец какой-то дал этот ген, и все, и поэтому он распространился таким образом. И для нас характерно вот это...
Ну нет, конечно.
Почему? Как же
нет? Ну нет, конечно. Посмотри на кубинцев. Посмотри на кубинцев, которые хохочут, несмотря на голод. Ну, значит, это не от праматери,
да,
а именно от нашей
праматери. Да не от той, а от другой, которая у одной из последовательных была мутация, она дала начало славянским этим каким-то вот этим нашим народам, соответственно, все пошло, дело поехало. Ну, кто же знал тогда, что она такая? Так бы ее не взяли в жены. Или, может быть, мужчина, потому что, на самом деле, мужской именно передается там с поколения в поколение, а женский нифига ничего не передается.
Ген депрессии?
Я не ген депрессии, а... Ну, я вам сейчас найду эту публикацию, сейчас, секунду.
Ищи, я пока почитаю то, что я вижу. В ближайшее время в России депрессия выйдет на первое место. То есть она преодолеет вот это соревнование с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что растет депрессия. На европейской территории России каждый третий житель в течение года испытывает тревожно-депрессивное расстройство. Значит, еще растет сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера. То есть наши мозги, деменция сосудистая в мозгах и болезнь Альцгеймера. А вот шизофрения не растет в России. Всего 1% россиян диагностированы как клинические шизофреники. А все остальные поведенческие шизофреники, мне кажется.
Это не вот, смотрите,
поведенческие шизофреники. 1% клинические, а 99% поведенческие.
Поведенческие.
Потому что они противоречивы.
Вот.
Они выглядят противоречиво.
8.06 я читала.
Давай.
Вот. 8.06. Ученые 30% россиян оказались генетически предрасположенными.
Откуда взялся этот ген? Я спрашиваю, откуда взялся
Генотек.
Этот ген?
Да. И ученые из Федерального центра психиатрии и наркологии ФМИЦПН имени Сербского выяснили, что примерно 30% россиян – носители мутаций, делающих их склонными к развитию депрессии и суицидальных настроений, сообщает пресс-служба компании «Генотек». Желание выяснить, есть ли у вас генетик... А у меня нет совершенно, я вот сколько ни копалась.
А ты иностранка, дорогая.
Ну, к счастью, она, да. Теперь я буду этим живировать без конца. Желание выяснить, есть ли у вас генетическое предрасположение к депрессии, это не праздное любопытство. Депрессия – это болезнь.
Фрапировать, я бы сказал.
Которую необходимо диагностировать и лечить специальными препаратами. Эффективность лекарства для конкретного организма
также зависит от наследственности. То есть ваши идиотские суицидальные гены не могут служить оправданием.
Это просто химия, это не потому, что плохо.
То есть люди не должны говорить, что вот мы депрессивные, у нас суицидальный ген, мы идиоты и так далее. То есть это на самом деле неправильно, потому что они начинают этим гордиться.
Бывает
люди такие, начинают этим гордиться, что они такие.
В темную даль, да, закинув голову.
Типа мы такие. И что такие? Ну и что?
Для носителей неблагоприятного варианта гена БДНФ наиболее эффективными будут препараты на основе пароксетина, рассказывает Валерий Ильинский, автор исследования и генеральный директор Генотек.
Да.
Депрессия – это одна из главных
купите себе пароксетина, пожалуйста, на eBay, купите пароксетин.
Да нет, надо сначала узнать, какой у вас ген. А потому что он вам может не
подойти. Я вижу совершенно. По рожам, что у них у всех этот ген. Нет. У всех ген, ну, эти серьезно говорю. У всех, кроме нас, иностранцев.
Ильинский, Кибитов, да, и их коллеги использовали ДНК людей, проходивших тестирование в Генотек последние годы, чтобы выяснить, как широко распространены эти мутации. Ну, по словам ученых, это около 2000 человек в возрасте от 18 до 50 лет, среди которых было примерно 40% женщин и 60% мужчин.
Ну так что?
Ну вот.
560 все, тысяч вас... мелких мутаций они
мутация
нашли.
560 тысяч. 62-65Т в гене БДНФ и связано с повышенной вероятностью развития депрессии. Как
не правило, надо на-на-на. Носители... Не надо на-на-на. Я дай прочитаю. Чего? Нет, что значит на-на-на? Нет. Это очень важно. Связано, нет, секундочку, это мутация, которая почти у всех у вас есть, я сообщаю это слушателям. Связанная с повышенной вероятностью развития депрессии, суицидальных настроений, интроверсии, синдрома дефицита внимания. Понятно?
Короче, это все лечится, хорошие новости.
Где
все,
это
можно
лечится?
Себе помочь. Помочь можно. Ведутся исследования. Ильинский нас спасет.
Молотком вот. По голове, по темечку
нет.
Помочь.
Это вам легко говорить,
молотком
когда у вас
по
этого
темечку.
Нет. Когда у вас этого нет, вам легко
вот говорить. Она помощь-то. Помощь не за горами.
Помощь населить, я знаю, таджиками. У них нет этого гена.
У них нет,
наверное,
этого гена. Таджики истинные. Истинные арии. Истинные
хотя
арии.
Хотя они все такие печальные, редко смеются.
Таджики?
Я на них смотрю, да, что-то я не вижу. Чтобы... Они постоянно говорят по телефону, почти все.
Зато у них есть ген сидения на корточках.
Ну ничего.
А у нас
мы
такого
их
гена нет. А? Сидеть разучим или что, я не понимаю? Или депрессировать?
На стуле будут сидеть.
Да ладно тебе. Слушай, нет, ну правда, у нас у всех ген депрессии.
Да мы не должны... у всех.
А у нас с тобой нет, правильно?
У некоторых, у 30%.
Но я умею косить, под местного. Я такой могу такое делать с пьерой. Ты хочешь сделать? Надо, чтобы я
не,
взялся.
Не, надо плохую новость услышать, чтобы пьеро по-настоящему взгрустнуть.
Ну вот опять. Или ослик из Винни-Пуха диснеевский, помнишь?
Да, да, да.
Суховерка его озвучивал, очень прекрасный. Суховерка, Александр Суховерка.
Диснеевский
Суховерка.
Мы читали настоящего недавно.
Ослик Я, найди мне на Ютьюбе вот здесь. Ослик Я Дисней, который озвучивал прекрасный Александр Суховерка. Насколько я припоминаю. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Я не все помню, извини. Но
зачем вам он?
Алло, здравствуйте, да.
Да, Сергей, смотрите, мне кажется, просто медицинский бизнес развивается по схеме американской. Там как бы сначала пиар, а потом все сели на депрессанты.
Как вас зовут?
Да.
Сергей тоже.
Сергей, а у вас когда-нибудь бывали, как, ну, так что вот депрессивное настроение?
Депрессивное состояние?
Да.
Ну, да, конечно.
И, нет, это, наверное, вы просто депрессии свою грусть просто, естественно, называете обычной. А вы болели
грусть,
когда-нибудь?
Грусть, усталость. Или... Вы путаете.
Не знаю, мне кажется, врачи никогда таких диагнозов не ставили, потому что не было такой болезни. Официальной.
Все, можно дальше не разговаривать.
Почему нельзя разговаривать? Почему ты так ставишь клеймо? Она вас клеймит.
Что значит? Потому что человек, он, когда он, нет, он не способен
нужен...
к эмпатии, он не понимает, что есть проблема, и она наносит ущерб не
вы
только вам.
Вы не способны к эмпатии. Вы не понимаете, что есть проблема, и она наносит ущерб не только вам.
Проблема и на макроуровне, потому что ВОЗ реально экономика теряет. На люди начинают как бы грустить.
Ты заклеймила человека ни за что, ни про что.
Она наносит проблему, как бы рождает проблему там внутри семьи, когда люди начинают вот так вот себя вести с суицидальными настроениями, хотя у них все хорошо.
Если
почему у меня
бы
все так плохо? Потому что у меня все...
Суицидальная инквизиция, да. Ты бы ее возглавила.
Вот нет,
ты бы ходила
наоборот,
и лишала людей чувства.
Людям.
Ты думаешь, что ты так помогаешь, когда ты клеймишь? Ты опозорила сейчас мужика.
Делаем анализ.
Ты опозорила мужика.
Мужик считает, что нет такой болезни, как депрессия.
Но ты его опозорила, чтобы подлечить, да? Опозорила,
нет,
чтобы подлечить.
А видно, что у него нет,
нет
депрессии.
Моя,
и это
схватила,
заметно
нет,
сразу.
Секундочку.
Он не понимает, что это
ты
такое.
Ты схватила его за галстук, намотала на левый кулак.
Да, и говорит, депрессия есть.
Поднесла к его носу нож и сказала, ну ты говно, депрессия есть.
Да.
Вот что ты сделала.
Да,
ты
именно.
Думаешь, от этого ты человека вылечишь? Ты человека загубишь у меня. Ты должна бережно относиться к людям. Ну что ты делаешь, в конце концов, а?
Ну, уже нет депрессии.
Это не тот ослик я. Мне нужен ослик диснеевский, который суховерка. У него настоящий хороший голос. Все, ладно? Да, не, она не понимает. Хорошо. Ты что, ну, ты не помнишь, где он потерял хвост или еще что-нибудь?
Это не тот. Вы хотите нашего Винни-Пуха?
Диснеевский, а не наш.
Ну,
наш
вот,
мне нафиг не нужен.
Вот вам диснеевский, включайте.
Где диснеевский? Это
вот.
Погано нарисованный русский.
А, подождите, а почему так?
Погано нарисованный русский, хорошо нарисованный американский. Вот тебе разница. Наш плохо нарисован, плохо нарисован.
Хорошо, но это музыка там гениальная.
Да, наш. Ужасная музыка, ужасно нарисован. Все ужасно. Диснеевский, прекрасный мультфильм. Понятно? Ну вот все. Найди мне диснеевский. Мы же нормальные люди.
Нам, вот, ждите,
мы гордимся могилами наших героев, нашим знаменем гордимся. Поэтому
сегодня
мы никогда
Америки,
не должны смотреть русский никогда.
Что? Открытие.
Открытие Америки. Сегодня. Это испанский праздник, кстати говоря. Ты понимаешь, что это испанская
почему?
Корона?
Почему? Америка Веспуччи, что был
дорогая
испанцем,
моя,
что ли?
Может быть, он и не был испанцем, он служил
итальянцем.
Испанской короне.
Но
вот ты хохлушка. Ты хохлушка, а служишь русской короне.
И что эта корона добилась? Скажи,
пожалуйста, если
был
ты русская
флот,
корона?
Только строили себе замки и ничего не вложили.
Кто?
В экономику испанцы.
Кто?
И сейчас нигде не
испанцы
находятся.
Испанцы вложили
нигде
в свою колонию Нидерланды.
Да.
Испанская колония Нидерланды процвела и дала буржуазную революцию, буржуазно-демократическую. На чьи деньги, дорогуша? На испанские. Я тебе сейчас открою Америку. Испания владела Нидерландами. Países Bajos, нижние страны. Ты знаешь, как называются Нидерланды? Países Bajos.
Это не на всех языках так называется.
Спокойно, это наша испанская...
Это тоже...
наша испанская земля. Чистая испанская земля. Нидерландс. Países Bajos. Мы дали нижним странам золото, и они сделали буржуазно-демократическую революцию. И скажи, какова здесь роль Испании? Я скажу, ключевая! Ключевая! Испания обеспечила и буржуазно-демократическую революцию. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Я звоню по поводу вот вашей темы, по поводу депрессии.
Депрессия.
Я не совсем согласна. Вот, простите, меня зовут Лиля.
Давайте.
Я родом из Казахстана.
Так вы иностранка.
Национальности казашка.
Ну все, и у вас нет этого гена. У вас нет этого гена.
Нет, у меня нет этого гена. Но я действительно страдаю этой болезнью, так еще это можно так назвать. Но я думаю, что это приобретенное. Я живу в Москве около
10
лет, и я
скажите,
думаю, что...
А у нас в Казахстане, можно я вам про наш Казахстан расскажу? У нас в Казахстане солнце раскалывает небеса.
Да,
у нас в Казахстане овощи и фрукты. У нас в Казахстане ни тучки, ни облачко по полгода. Какая депрессия может быть в Казахстане? В Казахстане только улыбка может быть. Только улыбки. Правильно я говорю?
Да. И вы знаете,
все, спасибо.
Да. Я хочу сказать, в Казахстане эта болезнь вообще не знакома.
Никто не знает про нее. Сроду никто не слышал. Все
а
правильно.
Какая болезнь знакома в Казахстане?
Доброго, до свидания.
Хохот. В Казахстане они смеются все время, улыбаются. Это счастливые
баланс.
Люди. Можно я тебе объясню? Там все время солнце. По полгода ни облачко, ни единого облачка за полгода. Ты понимаешь? Они встают утром, это как в Египте. Они встают утром и ждут солнца. Бам! Бум! И небо раскалывается от солнца. И все счастливые. Понятно? А здесь, посмотри, это клоака! Новости! Подъем. Я не знаю, меня... Правильно. Рогволд Суховерка, конечно. Александр, это была не Александра, а была Александра, а его дочь. Совершенно верно. А мы с ней учились в одном классе. Хорошо, все, успокойтесь, пожалуйста. Что за
Рогволд
народ?
Рогволд — это имя?
Рогволд, конечно, что такого-то. Смотри, на улице половина народу все Рогволды. Секунду, вот он, голос-то его. Нет, ну, конечно, все, сейчас. Сейчас.
Все корят меня, бронят меня, ругают.
Не думаю, что это его голос. У него бас был прекрасный, но это, конечно, не он, нет. Ну, хорошо. Секундочку. Нет, титров, Суховерка. Сразу беру. А нет, это он, да, это он. Он и волка делал, и корову тоже. Вот так. Буренку из Масленкина. Ну, хорошо. Не будем все время говорить об этом. Все. Значит, это прекрасный артист. Прекрасный артист и прекрасный голос. Теперь дальше идем на дотации. Скажи, пожалуйста, ты прочитала материал про дотации? Что хочешь, я тебе прочитаю. В 2018 году, будут дотироваться регионы. Почему? Потому что надо уравнивать более-менее условия жизни.
Да.
Понимаешь? Пятерка крупнейших получателей бюджетных дотаций от Минфина. Пятерка. Первый. Дагестан. Якутия. Я не понимаю, почему Якутия на втором месте. На самом деле странно. Камчатка, Алтайский край, Чечня. На самом деле Дагестан, Чечня, насколько я понимаю, на первых местах. Значит, Дагестан просто как космос какой-то забирает просто. Мы все время думаем, что Чечня. Но это не так. Это не так. Смотри, значит, сейчас, секундочку. Якутия. Самый крупный получатель дотаций из Москвы, из центра. Дагестан. Он получит 59 миллиардов рублей. 59. Есть куда отложить в голове? 59. Можно отложить в голове? 59 миллиардов рублей.
Я могу написать.
Теперь смотри. А Чечня получит?
Да.
27, насколько я понимаю.
Угу.
Чечня 27.
Да.
Алтайский край 27. Чечня, Алтайский край, 27. Понятно, да? Якутия. Якутия. Нет, все-таки Якутия больше, чем Чечня. Но сколько не написано. Смотри, как очень мило. Смотри. Якутия в 18 году. Это публикация, просто чтобы ты понимала. Люди пишут, журналисты. Руки бы поотрубал бы. Смотри. Якутия в 18 году получит на 7,3 миллиарда рублей больше. И станет вторым по объему получателем дотации. Сколько не пишут? Не имеет значения. Понятно?
Угу.
Ну, они не пишут. Третье. 39 миллиардов. Камчатский край. 39 миллиардов.
Да. Страшно. Как раз Варламов написал про страшно Камчатку, изуродованную людьми. Видели, да, его пост про страшные эти пятиэтажки?
На Камчатке из нас, товарищи, был один человек здесь живой. Это Анастасия Аношко.
Благодарю вам.
Я отправил ее однажды на Камчатку. Да, абсолютно верно. Далее, Алтай.
Опять тоже... Алтай.
Алтай был уже.
Сколько раз?
Но тем не менее, я просто про Алтай, то, что я туда отправил Владимира Карпова.
Есть горный Алтай,
есть
Алтайский край. Да, 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 там две.
Хорошо. Дальше. Чечня 27 миллиардов. Ингушетия 9,2 миллиарда. Тыва 15 миллиардов и 7, почти 16 миллиардов в Тыву. Крым 17,7 миллиарда. Карачаево-Черкесия 9 миллиардов. Понятно? Доходы, кстати, в частности Чечни, на 84% состоят из дотаций. Крыма на 67%. То есть они живут полностью за счет дотаций. Что это за экономика, объясни мне?
А я вообще не ощущаю, что значит дотация? Она что это идет? То, чтобы учителям
платить? На все, на все. Да, абсолютно верно.
Дороги строить?
Абсолютно верно. Да, дороги строить, здания строить, учителям платить, значит, там, врачам платить, делать ремонты и так далее. То есть на что идут эти деньги, спрашивает меня Анастасия. Эти деньги идут на то, чтобы они не приехали сюда и не попробивали нам бошки. Чтобы они там сидели, хоть кто-то из них. Ну, не все, но часть из них осталась бы там сидеть.
Туба,
поэтому там мы рассыпаем деньги, чтобы они туда там остались, не поехали сюда. Потому что если им не рассыпать там денег, то они все ломанутся куда-нибудь. И это куда-нибудь будет, безусловно, внутри Садового кольца. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте.
Ну, помимо общей суммы дотаций, еще интересно посмотреть, сколько приходится на душу населения. Я посмотрел.
Это верно, да.
Дагестан и Чечня у них практически одинаково. У Дагестана там 17 тысяч на человека, а в Чечне 15.
Да.
В Крыму 10.
10.
А вот в Липецкой области 700 рублей.
700 рублей? Подождите, да, еще раз. Итак, чемпион. А кто наибольший? Может быть, Якутия больше, чем Дагестан?
Я посмотрел только вот Дагестан, Чечня, Башкирию, Крым.
Хорошо, а вы можете посмотреть, у вас же сейчас уже налажен метод, методология научная.
Так а что метод? Берешь сумму,
да все я знаю. Спасибо. Посчитайте, пожалуйста, ТВУ. Посчитайте ТВУ. 15,7 миллиардов на численность.
Так надо посмотреть мне сейчас.
Ну я умоляю, ну что, вы не можете посмотреть? Ну давайте прямо по ходу. Ну давайте, не кладите трубку. Прямо по ходу. ТВА. Ну, ТВА. Значит, разделите, то есть денег 15,7 миллиарда рублей. 15,7 миллиарда рублей. Население ТВ. Настя, говори нам.
Что население?
Население ТВ. Сколько в ТВ живет? Ну что, я не понимаю.
Ну там...
Ну, боже, ну не спорь. Два, не надо спорить, наверное. Просто найди. Боже, она спорит. Дайте спорить.
ТВА или...
ТВА. Какая разница?
Или
ТВА, Вики. Все, сейчас она найдет нам. Мы поделим. Значит, ТВА. Сколько человек? 318 тысяч человек. 318 тысяч человек. Соответственно, значит, да, смотрите. Да.
15 миллиардов?
15,7 миллиардов.
15,7 миллиардов.
Да, да. На 318 тысяч можно, понимаете?
15.
А что, помещается у вас в этот самый...
Помещается?
У меня не помещается. Я тогда посчитаю 17,5 миллионов, я посчитаю. А зато тогда поделю на тысячи, то есть тысячи откину. На 318 поделю. Поделить на 318. Смотрите, как я ловко считаю.
получается 55 тысяч на человека. Вот вы говорите, в Дагестане 17 тысяч на человека. В Чечне 15 тысяч на человека, а в Тыве 55 тысяч на человека.
А в Липецке 700.
700 рублей. Не тысяч. Подождите, но давайте еще изыскание сделаем. Тыва, видите, мы сразу гнев отвели от Кавказа и перекинули его сейчас на восточнее. А Якутия сколько получит? Мы не знаем, сколько Якутия получит. Фигня. Камчатский край, сколько? Камчатский край, Вики, пиши мне быстренько. Камчатский край, Вики. Потому что мы сейчас Камчатский край, смотрите, 39,3 миллиарда рублей. Сейчас 39 300, я считаю, в миллионах, чтобы мне тысячи отбросить. 39, я пишу как 39 миллионов, но я зато... Ты написала уже Камчатский край? Настенька, дорогуша, боже милостивый, вот это я понимаю. Камчатский край, спасибо. Милая, ты вот немножко за это самое засыпаешь.
Ой.
А, дай. Всего, значит, население 314, а? 314 сек делим на 314. Получаем 125 тысяч на рыло. А вы мне говорите, Дагестан, 125 тысяч на рыло, а? Иди сюда, Сережа, дорогой. Открывай карман шире, правильно? Почему? Я вам объясню, почему. Потому что у них там проблемы. Они все время жрут красную икру, горбушу и медвежатину. И от этого горюют. И им надо каждому дать 125 тысяч. Правильно?
Ага, правильно.
Спасибо. Вот это разговор. 125 тысяч на Камчатский край дается на каждого человека.
Да, я представляю. Там вообще ничего
нет.
А
на Чечню только 15. Значит, надо увеличить Чечне. Вот моя первая мысль. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Ну, смотрите, в этих отдаленных районах...
Вертолетом все завозится. Надо еще посмотреть, на что вообще.
А зачем? А можно вопрос? А зачем? Вот зачем? Помните этот анекдот, когда он говорит, а доктор, а можно через рот зуб вырвать? Он говорит, нет, ну как же, ну зачем же? Помните?
Нет, смотрите, там вот, знаете, чум какой-то. Вот там, да, есть трое детей. Туда надо привезти врача, учителя.
А зачем? А нельзя взять чум? А нельзя взять чум один раз вертолетом перевезти куда-нибудь в хорошие места, в Сочи?
Нет, они чум там загорюют и умрут от горя. Они вот привыкли там жить, и им там поддерживают уровень жизни. Ну, как в Америке, везде же прилетит там медицинский вертолет. Так и мы пытаемся то же самое сделать.
Не знаю. Мне кажется, надо их забрать в хорошее место, куда-нибудь в Владивосток.
Нет, нельзя, ну как их забрать? Вас можно забрать в какое-нибудь хорошее место?
А, я отдамся любому, кто перевезет меня в Калифорнию.
Слишком хорошо.
Нет, в Калифорнию. В Калифорнию.
Они привыкли, 20% территории России это оленьи пастбища.
Да.
Какой кошмар. Туда все деньги уходят.
Ребята, а зачем? Можно? Зачем? Я просто пытаюсь понять. Ну, представляешь, это предприятие. Давай, предприятие. Это предприятие, слышишь?
Что предприятие?
Предприятие. Ну, предприятие просто фирма. Фирма. Да. Фирма. 20 территорий, которые олени пастбища. Для чего? Чтобы что? Ну, чтобы что?
Ну, что мы вот, владеете. Владеете как-то.
Нет, а смысл какой?
Что?
Ну, зачем смысл... мы обеспечиваем оленей пастбища? Для чего? Смысл какой?
Вообще, это уникальная совершенно вещь. В мире ни у кого больше такого нет. Ну,
пусть они уникальные выживают тогда.
Нет,
уникальные.
Так а мы им зачем нет, тогда?
Что значит уникально? С вертолетами любой дурак выживет.
Мы
извини.
Пришли.
Ты уж выживи без вертолетов. Вот
они
это я понимаю.
Они с радостью бы выжили. Мы к ним
здрасте.
Пришли, все им там порушили.
Здравствуйте. Ну, скажите, вы знаете эти оленей пастбища или что-то в этом роде?
Да. Просто такой вопрос. Все регионы, я прикинул, получается 200 миллиардов рублей. Правильно, да?
Да.
Если 200 миллиардов разделить на 60, получится 3 миллиарда 333 миллиона 330.
Да мы Януковичу шутя дали вообще. Януковичу дали шутя.
Да. Ну так это же получается просто копейки.
Ну да. Мы Януковичу просто по приколу дали 3 миллиарда. Просто
да,
так?
Да, да, в том это
точно понимая, что никогда не вернет, что и воды и так далее. Точно понимаю. Просто кинули 3 миллиарда, сказали, на, жри. Правильно?
Совершенно верно, да.
А сколько этот вертолетоносец стоил, который мы покупали все время во Франции, H2? По-моему, тоже там что-то такое, под 3 миллиарда за 2, нет? Что-то такое было.
Ну, да, да.
Да? Да. Да. Это небольшие деньги. Это небольшие деньги. Это два вертолетоносца. Родина богата, и пусть она кормит все пастбища и так далее. Алло, здравствуйте. И они не выживают, дорогуша, потому что их постоянно окучивают с вертолетов.
Вот им же дали $3 миллиарда.
Кому?
А вот Украине-то, да, а да, не да, рублей.
Да, да.
А,
да, да,
а этот считает в рублях.
Не-не, он говорит, подождите, вернитесь. Нет, он говорит, всего 200 миллиардов рублей примерно.
Рублей, да.
Да, 200 миллиардов. Что означает?
Миллиарда. А есть 3 миллиарда долларов.
Секундочку. 200 миллиардов рублей. 200 миллиардов рублей. Это 3 с небольшим миллиарда долларов. Он перевел. 200 миллиардов рублей в доллары. Понятно. Получилось 3,350.
Вот поранее вы не осветили немножко. Вот там ГАИ, если приняла...
Не-не, мы сейчас поменяли тему. Извините, пожалуйста. Извините, мы счастливы по-настоящему всегда отвлекаться от темы, но никогда этого не делаем. Нет, никогда. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да? Слушаю. Здравствуйте. Эти субвенции, вы считаете справедливыми, правильными, и надо продолжать?
Алло.
Да, слушаю вас. Алло, слушаю вас.
Я хотел вопрос задать вам.
Нет, мы сейчас, на самом деле, ведь вопрос задаю я. 7373-948. 7373-948. Потом, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, прошу
вас. Конечно, эти несправедливые эти дотации все. Вообще нужно... Вот вы делаете большую ошибку, что вообще, ну, наше правительство вообще называет сумму бюджета.
Да.
Вот если бы просто называли бы там 15 миллиардов, 17 миллиардов,
вот,
нам бы как бы хватало.
Нет, знаете, как надо делать? Вот у меня есть пример одной семьи, где дети выбирают еду. Хотят, например, макароны сегодня или другое. А другой есть пример семьи, где им ставят, говорят, что сегодня на ужин? Еда. Еда. На ужин еда.
А, да, да.
И так же с бюджетом должно быть. На ужин еда.
Да, и телевизор желательно отключить, чтобы мы не видели, как живут другие, и вообще будет хорошо.
А нет, почему? Можно же вернуть советский опыт. Помните, весна в Париже, но не радуются простые парижане? Нет, ну как же? Нет, весна в Париже. Ну как же,
это же репортаж. Не у каждого американского рабочего на столе будет индейка.
Не рабочего. Не так, неправильно. Не у каждого американского рабочего. Ты неправильно, вот ты не умеешь. Не каждый работающий американец может позволить себе
индейку
на День Благодарения. Да. Итак, весна в Париже, но не радуются простые парижане. Вот как надо преподавать жизнь на Западе. Вот как. Это же великие люди, на самом деле, были, эти политобозреватели. Потом они 9-ю студию создали, политобозы сидели, Фессуненко, там, знаете,
мастера слова, да?
Абсолютно.
У нас, она, кстати, конечно, есть сохранившаяся школа в российской газете, там есть раздел международных новостей, они начинают с заголовков, там, ну, все как-то не очень.
Смогут сразу
где-то безработица.
9-ю студию какую-то создать. Где-то, алло, здравствуйте, слушаю вас. Ой-ой-ой, извините, пожалуйста, это наш косяк наверняка, ну, со связью. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Дмитрий.
Окей, вот какая разница, сколько они раздают? Ну, пропали бы эти деньги, куда-то в другое место бы они раздались.
Ну, почему пропали бы? Ну, посмотрите, значит, если вы посмотрите, вчера где-то я видел список компаний мультинациональных, которые тратят на науку и исследования. Значит, на первом месте Amazon. На втором месте будет смеяться Volkswagen. На третьем, сейчас не помню, там потом Apple и так далее, и так далее, и так далее. Их бюджеты на исследования, они просто государственных масштабов, понимаете? Гигантские. Но почему же Россия не может заниматься чем-то подобным? У нас какая-то горстка старых пердунов делят здание, называется Академия наук. Значит, ну, понимаете, а вот и мы раздаем на оленье пастбище деньги. Почему нельзя...
Сергей, оленье пастбище — это тоже как бы коренные народы там живут, нельзя ущемлять их. А потом вы считаете вот это вот разделение, а по территории посмотрите.
А что по территории?
Где Камчатка, Камчатский край, и где Дагестан, то есть сравнений никаких, ну, нету.
В смысле доставки? Вы имеете в виду в смысле доставки территории, да?
Да, а потом вроде бы как они хотят, хотят развивать там туризм, ну, не
знаете,
знаю.
Вот, между прочим, извините, пожалуйста, я вас перебил, но с существенным научным замечанием, у меня научное замечание. Если вы посмотрите, где Камчатский край на карте, вы обнаружите, что он чертовски далеко. А если, вы посмотрите, где Камчатский край на глобусе, то вы обнаружите, что он довольно близко.
А, ну да. Ну,
потому что это разверстка Меркатора, да? То есть Меркатор разрезал арбузные дольки и между ними нарисовал русскую землю, которая не существует, ее там не существует. То есть мы думаем, что это Россия такая большая, а это Меркатор такой большой, понимаете? Ну, серьезно. Да. Значит, когда мы смотрим на глобус, Россия представляется существенно меньше. Да? Она примерно как два Конго, как два Конго Киншаса, это Россия. Ну, может, два, может быть, три. Ну что, ну дай мне площадь Конго Киншаса, дай мне Конго Киншаса площадь. Да, Настя сейчас напишет в Википедии.
Киншаса площадь
Конго, или Конго? Конго Киншаса. Есть Конго Браззавиль, есть Конго Киншаса. Напиши, Конго.
Нет, ну, Конго, конечно,
Конго. Там. Конго, дай мне площадь этой страны. Конго, Заир. Вот нет, подожди, Конго, Баконго, это народ. Я с ними дружу, кстати, с Баконго. Тихо. Заир, Демократическая Республика Конго. Да, давай, Заир. Сколько площадь? Я говорю, почти 2,5 миллиона квадратных километров. Нет, но это существенно все-таки нет, не 2. Это 4, нет, это 4 Украины. Конго.
Да. 4 Украины.
Значит, ну хорошо. Все равно не так далеко. 7 часов, ну что тут?
Ну да, ну все-таки вот...
Ну знаете, когда Абрамович выбирался губернатором Чукотки, он летал ночевать, на ночь летал вечером в Ном, на Аляску.
Да, такой известный факт.
Да. Летал ночевать на Аляску. То есть он вел предвыборную пропаганду, а вечером говорил, так, ну все, ну полетели домой. В смысле, ну,
полетели на домой, да.
Домой, ну, нужно спать. Да. Приличное место. Значит, климат в Номе такой же точно, как на Чукотке. А на Камчатке в разы лучше. Там это Лазаревская, там уникальные гейзеры, уникальные вулканы, Чикапучка есть, там вулкан прекрасный и так далее. Там лосось прет, просто каждый медведь стоит в зубах с горбушей.
Ни одного рыбного ресторана, нет.
Ни одного рыбного ресторана, одного, при этом. Полный срач и запустение.
Согласитесь, что немногие поедут, вот, развивают туризм. Немногие смогут себе позволить поехать на Камчатку.
Но на Аляску-то едут. Ну что, на Аляску-то едут?
На Аляску вообще не
едут. Я думаю, что не очень много народу едет на Аляску.
Очень много. Вы не представляете количество туристических... Туризм... Когда приходит белая касатка кормиться горбушей, там просто невозможно встать. Пароходы с туристами стоят плотным строем, как танки на Красной площади. Стоят эти самые пароходы с туристами. И смотрят, как касатка жрет горбушу. Да, прошу вас. У нас нет этого ничего.
Есть Япония с японцами, которые очень любят рыбалку. Да. И они любят вот эти вот... У них есть такие единичные путешествия в дикие наши места. Дескать, порыбачить там где-нибудь на реке, на озере, на диком, где нет народу. Да у них же там все наоборот. У них народу очень много. Поэтому туризм-то есть. Но наших как туда... Ну, в смысле, как туда? Да, и жить можно было бы, если бы там была работа и жилье, и все.
Мы защищаем... Мы защищаем территории, в том числе финансово защищаем территорию, которые не в состоянии освоить. Ну, мы их не в состоянии.
Ну, однажды мы, Ермак прошел, да, там всех придавили чуть-чуть.
Да.
Дескать, будем...
Господин Хабаров. Хабаров, великий человек тоже. Хабаров прошел.
Все тут вот сейчас.
Все не прошли. Слушай, потом туда выгнали в огромном количестве при Столыпине, чтобы ты знал просто эти рассказы. При Столыпине туда выселили хохлов в огромном количестве.
Это же по южной кромке.
Хохлов! Она знает об этом, Настя, потому что ее бабка оттуда, как раз из столыпинских хохлов, которых отправили на Дальний Восток. Правильно? Да. Правильно? На речку Уссури, милое местечко. На речку Уссури хохлов выселили. Из-за аграрной перенаселенности Украины. Правильно?
Да.
Очень хорошо. Значит, и вот мы, мы сейчас пытаемся защищать территории, которые не в состоянии.
Можно, кому нам их сдать?
А почему мы не... Я никому, ни сантиметра родной земли.
Почему?
У меня вопрос по-другому ставится. Я не ставлю вопрос, кому сдать. Никогда ни сантиметра никому не сдать. Значит, патриот, ты смеешься. Значит, мы должны изменить порядок хозяйствования таким образом, чтобы сама система устроить такую машину государственную, мы должны, и общественную, чтобы эти земли чертовы осваивались. Камчатка — дивная земля, дивный климат.
Да, они пытаются, вон,
чудесный климат, чудесный. У меня батя летал туда на стрельбы, на Камчатку, привозил такую икру в боевом самолете. Ты можешь себе представить? Ставил банку там, значит, где-то сбоку, там, значит, банку с икрой. Или я с другого боку вторую банку с икрой привозил. А я говорю, батя на стрельбы полетел. Они летали на Сахалин стрелять из Комсомольска на Амуре, из Переяславки.
Они летали стрелять на Сахалин и на Камчатку, на боевые стрельбы. Ну, на учения. И он оттуда привозил. Они старались сделать так, чтобы учения были как раз в начале сентября. Потому что в другие месяцы учения не так дается. И они прямо за икрой летали на Су-15-х на своих. Пошли, пошли, пошли гуськом. Говорят, где тут икра, ребята? Ну, потому что у нас тоже была икра. Прости, у нас была икра как грязи. Как грязи. Но наша икра была крупноватая, китовая. Нам не очень нравилась.
Как хочется икры.
Не, мы жрали ее трехлитровыми банками непрерывно. Я тебе объясню. Но мы жрали в Комсомольске-на-Амуре и в Переяславке икру трехлитровыми банками ложкой.
А мы тут жрали ершей.
Слышишь?
Вылупили.
Но множество, миллион этих банок трехлитровых с этими. Значит, мы брали сколько хочешь этих банок. У нанайцев можно было взять за канистру водки, за канистру, прости, спирта, можно было взять столько икры, что можно было Москву метровым слоем покрыть икрой. Понятно? Нанайцы продавали охотно за спирт. Ну вот, значит, но качество икры с Камчатки, оно в тысячу раз лучше. Ну, правду тебе говорю. Лучше.
Я согласна, хватит меня агитировать. Почему там
благодатная
такая
земля, благодатная земля.
Смотрите, открыть,
понятно? Благодатная.
Вам открыть Варламова пост последний про Камчатку.
Так я тебе объясняю. Благодатная земля, которую мы не умеем освоить. Если
и...
мы не умеем, если мы не умеем, если
мы не умеем. Мы не умеем, и
значит, надо нас не землю перенастроить, а нас перенастроить.
А разве это возможно?
Как нас перенастроить. Как просто как сделать нас такими, у которых руки не из жопы. Но сделать нас такими. Если как это получится, я не знаю. Как. Я не знаю,
невозможно.
Как это невозможно.
Вот я вчера делала.
Пропадай, Камчатка, черт с тобою. Все, все, давай дальше в движении.
Подъем в движении.
7 баллов. Значит, 7 баллов учинили в Москве, но это из-за дождя, очень плохой проспект Мира, очень плохая Ленинградка, все это в город и очень плохо на Кутузе. А еще Волгоградка сегодня адская из-за аварии, а Новая Рязанка из-за того, что там ремонтец идет. Ремонтец, и никто не может проехать. Вот такая тема. Значит, а потом мы погружаемся в городочек, в этот внутрь, и смотрим, что на 8 часов по циферблату внутреннее третье транспортное кольцо не едет, и на 9 часов по циферблату не едет, и на 4 часа по циферблату только внешнее уже не едет, там 9 Дюфортово, понимаете? На 12 стоит. Дальше, идем на Садовое кольцо, на час по циферблату стоит, все, что вокруг вокзалов, все в аду, а здесь дальше Яуза, где приходят бульвары и Яуза, к Москворецкой набережной. Тут совсем плохо. Разумеется, пара ремонтов. Добавок, слышь, пара ремонтов и пара аварий. Завершает этот прекрасный, венчает, я бы сказал, этот прекрасный пробку. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа.
Десять часов пять минут, четверг, 12 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
И Сергей Даренко. Хорошо, давай смотреть доллар. Значит, говорят, что за 58 рубль уже устаканится и будет стоять все время за 58. Я вчера читал какую-то аналитику, 57-72, вопреки аналитикам, понимаешь? Все, перейдет за
50... Который раз,
да,
который уже, я должна заметить.
Который раз. Он уходит на 58-15, все говорят, ну все, ну
все. Все люди, у которых были короткие планы какие-то, все люди, у которых были короткие планы, они сидят в перманентном состоянии, вот такие вот глаза у них... Круглые, нет. Они не, на самом деле тоже читают и внимательно следят, потому что хотят момент подловить, и ни у кого ничего не получается.
А вы читаете Кудрина, Кудрина читаете, который сказал, нужно разделить ваши деньги, личные ваши деньги, на несколько как бы карманов, да? В одном держите то, что вы истратите на, так сказать, там, взятки и трамвайные билеты, а в другом держите то, что вы истратите потом в другом месте. И потом, и в другом месте. Поэтому не надо эти вещи совмещать, понимаешь? Это все это от лукавого, понимаешь? Ну, все. Понятно. Значит, 57-71 сейчас. 57-71 в эту секунду. 68-44, я смотрю на курс arobi.com. 56-60 нефть. Уровень, который был занят в начале недели. И, например, в начале недели, кстати говоря, первый день было 55-70, нет? Со вторника где-то на 56 мы укатились. Ну, может быть, я уже забыл. И 1.18.61, это тоже, значит, вчера было 1.18.25 примерно, то есть пробили 1.18 и там устроились помаленечку. И вот уже на полфигуры еще подорожал евро. Ну и 1.18.62 сейчас. Евро продолжает дорожать. Все, ребят, я не вижу здесь никаких оснований для удивления какого-то. Алло, здравствуйте, вы биржевой аналитик.
Здравствуйте, телекомпания «Мир», Ольга Соловьева.
Здравствуйте.
Сергей Леонидович,
а?
Это вы.
Ну, конечно.
Сергей Леонидович, мы хотели с вами интервью записать для итоговой программы. Найдите
Поехали.
Для нас время.
Поехали. Прямо сейчас пишем?
Нет, мы приедем.
А мамочка, почему вы звоните в эфир?
Вы в кефир звоните. Вы в кефире, мамочка.
Вы можете начать интервью прямо
сейчас. Какой конфуз, мамочка. Ну что же.
Номер. А вот
какой?
Номер Сергея Даренко.
А
7373948FM.
Мне хочется исполнить по этому поводу языческий танец какой-нибудь. Значит, слушай, большевики получили... Есть опрос, который уже, ну, начинают... Люди начинают готовиться потихонечку к революции. К революции, столетию революции.
Ой, я так хотела, чтобы в мою неделю был 25 октября.
25-е? 25-е? А ты посмотри.
Сейчас, я готовилась чуть ли не год к этому событию.
Да,
я даже думала, год назад.
Да, ты угадала. Ой. Ты угадала в твою, да?
Ну
да.
Вот, хорошо.
Да, совершенно верно.
Вы только не ставьте революционные песни.
Почему? 25 октября вообще это старый стиль,
дорогуша. Родина!
Революция.
И 7 ноября будем праздновать.
7 будем праздновать. Потому что мы не можем, мы же не живем по юлианскому календарю,
да.
Мы живем по григорианскому.
Опять.
У нас по юлианскому живут только РПЦМП, а все остальные живут по григорианскому. Понимаешь? У РПЦМП, например...
И опять моя неделя.
Че, да?
7 ноября опять, да.
Сегодня у РПЦМП 30 сентября. 30 сентября. Поэтому у них 25-го будет праздник. Mm-hmm. Понимаешь, у них все, праздник революции.
А у нас праздник РПЦМП? По РПЦМП, разве мы считаем?
А мы нет, мы по григорианскому идем. Mm-hmm. Так что 7 ноября, дорогуша, не празднуй, не радуйся, что у тебя 25-го твоя
неделя. А революция-то октябрьская.
Ну и что?
А по-старому.
Ну и что? Ну так просто делаем.
Мы два раза можем отметить же с вами.
По юлианскому я не согласен.
По нашему, по-советски.
Я по юлианскому не согласен.
Ноябрьские, говорят, праздники. Как вы проведете ноябрьские праздники? Сегодня статью видела. Думаю, какие такие ноябрьские праздники, подумала я. Их как-то много, что ли, у нас, что ли?
Ну, давай.
Там будет что?
Ноябрьские праздники?
В ноябре. Ни одного праздника не знаю.
Столетие революции.
Я знаю, 12 декабря, там что-то с Конституцией, все. Тоже вроде бы
праздник.
Казалось бы. История вышла.
Да. Хорошо, послушай меня теперь. Да. Когда ты уже расписалась в невежестве, теперь самое важное. Позитивно, негативно оценивать. Давайте голосовать, и много голосовать. Давайте голосовать много. Позитивно, негативно оценивает Октябрьский переворот по 46% респондентов. Что значит переворот? А, это коммерсант. Они же типа...
Они революцию переворотом называют?
Буржуйчики. Ну, конечно.
Революцию переворотом называют?
Революцию называют переворотом. И это им зачтется, когда...
А донбасских ополченцев когда
террористами? Когда однажды... А с них спросится за это однажды.
Ну, да, на верховный великий Владимир Ильич Ленин будет поседать на троне.
Хорошо, давай быстро голосуем. Ну, пожалуйста. 134-21-35. Вы относитесь к Октябрьской революции, к Великой Октябрьской социалистической революции. ВОСР.
А вот как вот, Великая Октябрьская, хорошо, это будет первый,
хорошо,
а потом
позитивно.
Кровавому перевороту плохо.
Тихо, вот позитивно. 134-21-35. Негативно, 134-21-36. Вы относитесь к Великой Октябрьской социалистической революции позитивно, 134-21-35. Так и запиши сейчас, вот ты записываешь. Великой,
пишу.
Октябрьской, два слова с большой буквы. Потом социалистической с маленькой.
Почему социалистическая
по кочану, да? Так было принято, да. ВОСР писался первые два слова с большой, а второе и третье, четвертое слово с маленькой. Революция. Вы относитесь к Великой Октябрьской социалистической революции позитивно.
А потом к кровавому перевороту
позитивно.
Плохо.
Вы относитесь к Великой Октябрьской социалистической революции плохо. 134-27-36. 6 плохо, 5 хорошо. Понятно? Вот так и все. 5 всегда хорошо. Хорошо. Значит, сейчас мы это будем обсуждать. 7373948. Только не говорите, что вы с телекомпании «Мир», потому что степень вашей дезактуализации не может достигать степени дезактуализации телекомпании «Мир». Договорились? Хорошо. Значит, у меня уже 500 человек. Ну что? Ну что, я останавливаю?
Еще.
А, я останавливаю. Нет, продолжает. Голосование продолжается. Ты не представляешь, сколько людей звонят. Я не буду останавливать, ладно? Я не буду. У меня за 500 уже улетело и понеслось дальше. 7373948. Алло, здравствуйте. Как вы относитесь к Великой Октябрьской социалистической революции? Эх, шипение. Извините меня, пожалуйста, извините. Мне так жаль. Мне так ужасно обидно, когда срываются звонки вот так. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Добрый день, Настя. Меня Владислав зовут.
Довольствие.
Прошу только положительно.
Поясните, почему?
А вы знаете, не будь этой Октябрьской революции, весь мир жил бы по-другому. Собственно говоря, мы своими жизнями, своей вот этой трагической судьбой при советском строе оплатили изменения социальной политики всего мира.
Это правда. Думаете? Это правда. Нет, это ну как? Что
мы
значит,
повлияли,
думать?
Вы думаете? А что, почему?
Нет, ну что, почему? Настя, ну ты...
А если бы ее не было, еще? То было бы что?
Настя.
Давайте пофантазируем.
Настя, Настя, послушай сейчас меня.
Да.
Но американцы ввели голосование для женщин после, да. После России.
Только под влиянием Советского Союза, вы думаете?
Через. Послушай меня сейчас. Американцы ввели голосование для женщин. Женщинам было запрещено голосовать.
Да.
Через 8 лет после Октябрьской революции. Подожди, через 9. Через 9. И через 8 лет после того, как это уже было
но
в России.
Мы не можем знать,
Россия,
если бы
мы можем знать.
Не было бы
мы
Советского
можем.
Союза,
мы
вероятно,
можем.
Они бы все равно через
мы
8
можем
лет
знать.
Ввели бы это. А мы, может, и нет.
Мы можем знать. И вот почему мы можем знать. Мы можем знать, почему Сакко и Ванцетти в Америке посадили на электрический стул. Мы можем знать, почему рабочим дали 8-часовой рабочий день. Мы можем знать, почему дали права голосовать женщинам. Но мы знаем, почему это. Мы точно знаем, почему. А это потому, что существовал Советский Союз.
Нет, там движение профсоюзов боролось за
сама
права
новость.
Рабочих. Разве нет?
Сама новость о существовании страны, справедливой страны, где рабочие имеют оплачиваемые 8 часов отдых, отпуск, еще что-то, выходные дни, права женщин, женщины имеют право голосовать. Сама новость об этом ключевая, судьбообразующая новость. Она образовала судьбы народов. Народы вслед за нами. Англичане дали право голосовать женщинам когда?
Я точно не могу сказать.
По-моему, после России. После России.
Финляндия по-моему, первая дала вообще еще в 19 веке, насколько я понимаю. Право. Сейчас проверим.
Можно объяснить, почему?
Да.
Финляндия почему?
Почему?
Потому что там трезвых не было никого, кроме женщин. Кто-то должен принимать
право
решение.
Право голоса женщинам.
Все мужчины лежали пьяные. Вот и все.
Далее.
Да, далее. Знаю, в каком году?
Женское избирательное право, вот Википедия.
Да, женское избирательное право.
Посмотрим.
Значит, Великобритания, можно сказать? Великобритания.
Новая Зеландия в 1893-м дала задолго до Советского Союза.
Ну и что?
Австралия в 902-м.
Ну это где-то в зажопинске.
Западный мир, зато. В Европе Российская империя в 906-м.
Российская империя на территории княжества Финляндского ввиду поголовного пьянства мужчин. Естественно, женщины должны были голосовать, потому что мужчины были трепкины. Значит, Азербайджан, 18-й год. Арабский мир. Покажи мне Великобританию. Великобританию нажми. Нажми Великобританию. Женское право. Ну-ка, быстренько.
Жму.
Великобритания. Говори, 19-й год.
В 1897 году, все-таки до Великой Октябрьской.
Да нет, ты говоришь про Британию. Избирательное право. Значит, я тебе объясню. Женское избирательное право возникает везде в мире после Советской России. В основном. Ну все, я сказал.
Но началось движение
Позволь мне быть голословным,
хорошо.
Потому что я красный. Раз я красный, я имею право быть голословным.
Что там на ваше голосование, кстати?
В том-то и дело, что тебя не интересует глас народа. Я останавливаю 68%. Относится позитивно к Великой Октябрьской социалистической революции. 68%. 32% негативно. Понятно? Все. Что еще можно добавить? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это я вот звонил, значит, я хочу сказать, что Великая Октябрьская революция,
да,
нам проложила для человечества, имела судьбоносное рождение. Ведь на протяжении тысячелетий вся человеческая история развивалась по одному принципу – знать и скоты. В любой стране, в любое время. И вдруг впервые дисклассовое общество, люди перестали делиться на знать и скотов. И совершенно...
И все стали скоты.
История пошла совершенно другая, альтернативная история. Путь человечества новый появился.
Да.
Который до этого никогда не могли создать. И вдруг... Получилось, представляете?
Ну а почему мы не преодолели феодализм? Вот мы пришли к социалистической революции феодальным строем при царе. Мы были феодальным строем. Мы прошли через социализм. Мы пришли через социализм в форме патернализма, этатизма и феодализма. И мы перешли от него к феодализму. Почему мы были феодализмом? У меня вопрос. Я Михаилу этот вопрос задам. Михаил, можно вам вопрос задать? Вот реальный вопрос.
Доброе утро.
Здравствуйте. Мы до социалистической революции были феодальной страной. Внутри социализма мы были патерналистским, этатистским государством и феодальной страной, абсолютно феодальной, да? Только более, скорее, конфуцианской такой, заслужение, владели заслужение. И после конфуцианского феодализма мы превратились в феодальную страну. Таким образом, мы были феодалами внутри Союза, до Союза и после Союза. Ну почему это? Почему?
Ну, вы знаете, это очень... унизительная концепция для нас.
Почему это?
Считать, что мы дали миру какой-то правильный урок, и они стали выбирать, женщины стали выбирать только потому, что
у нас была
революция. Это очень унизительно для нас.
Почему?
Дело в том, что именно Ленин и образованные социал-демократы именно шли к революции, к преобразованию, чтобы приблизить Россию к стандартам Запада. Это они смотрели в Америку и хотели сделать так, как у них. Они шли по этим лекалам. Ленин прежде всего говорил, что русский рабочий плохой рабочий. Я его цитирую, честное слово. И он хотел сделать так, как на Западе, я простенько скажу. А нам теперь говорят, что именно Россия дала, та социалистическая Россия дала миру какой-то урок. В этой там бесплатной выходной или что там, это полная ерунда. Нужно смотреть не на революцию, которая случилась и всегда случается в три дня. Все самое страшное случается в три дня. А на индустриализацию, которая была потом.
Да.
Вот эту индустриализацию сделали американцы. То есть все 600 заводов, которые у нас были построены, а также энергетика. Сегодня, если вы поедете в Запорожье и зайдете на Запорожскую ГЭС, так же, как вы увидите силовые агрегаты, еще американские те старые. Все полностью было сделано Западом. Мы не смогли иначе бы выжить. Поэтому давайте как-то более... не пространно говорить о взаимосвязи этих вот планет.
И тогда, давайте я признаю вашу точку зрения, потому что мне это ужасно удобно. Во-первых, ваша концепция стройная, во-вторых, она обоснованная, и в-третьих, она интересная. Но давайте я признаю вашу точку зрения. И все-таки снова задам вам вопрос. Ленин пришел, чтобы сделать у нас, как на Западе. Почему у него не получилось?
Это очень, очень объяснимо легко.
Давайте.
Смотрите, Ленин был интуитивист. Значит, утопистом он тоже был. Но смотрите, ему очень везло, а везет великим.
Да.
Но в политическом состоянии всегда существует следующее. Ты приходишь, чтобы положить свою голову тем, кто смотрит со стороны. Уже был Сталин. Он в Сушинском лежал лицом к стенке в 16-м году еще. Он был никто. Вот. Mm-hmm. В 18-м Сталин уже был рядом с Лениным. Ленин был его кумир. И через 3 года Сталин стал главной фигурой социалистической революции. Революции делаются для того, чтобы убивать революционеров, сказал Достоевский. Ленин был обречен хотя бы уже в тот момент, когда они разогнали учредительное собрание, потому что обречен был просто потому, что в жизни тем, что ты совершаешь, пользуются негодяи, понимаете? Революцию задумывают романтики, делают ее практики, жесткие практики, а плодами пользуются негодяи.
Михаил, а почему вы не пойдете к массам? Вы рассказываете историю, и абсолютно и ваш рассказ об истории очень точен, и так далее, но вы все равно берете персоналии, как если бы вы ориентировались в истории на исторические анекдоты, в сущности. А почему вы не расскажете о массах?
Сергей,
да.
То, что произошло в России после революции, я не против. Революции происходит не потому, что мы с вами это вот хотим. Это неизбежность. Вся эволюция европейской цивилизации, вся прошла только благодаря революциям. Вы знаете, революция Гёзов еще раньше, то, что да. в Англии происходило. Да. Вот самая великая революция, конечно, была голландская, она открыла путь машинной.
На испанские деньги!
Да,
поздравляю вас с открытием Америки сегодня.
Да, герцог Альба тоже поучаствовал, да. как злой гений. Значит, дело вот в чем здесь. В России мгновенно после разгона учредительного собрания была установлена диктатура номенклатуры. Если бы вы почитали архивные бумаги, специальные постановления о создании условий для высшей политической касты, так?
Да.
Когда они забирали особняки буржуазии здесь же на Рублев, когда им спецобслуживание установил. Это было уже в 18-м году. Номенклатура съела ту потенциальную идею всеобщего равенства, съела из-за соображений целесообразности. Орден меченосцев. Ничего после этого быть не может.
Власть... Хорошо. Тогда я спрошу вас, позвольте еще один вопрос. Существует три великих, с моей точки зрения, три великих преобразователя России. Все трое ненавидели все русское и стремились принести сюда европейское. Да?
Об этом открыто писали русские, великие русские публицисты.
Абсолютно верно. И вот все трое, великий Владимир Креститель, да. Великий Петр Первый и великий Владимир Ленин. Все трое хотели, чтобы в России было как в Европе. Как да. в Европе. И запрещали все русское. Значит, ну и почти все русское, да? А, и все трое обломались в конечном итоге.
Так естественно, если не будет у вас действительно народной демократии, если у вас самоуправление на местах не будет, а будет сначала ЧК... потом Верховный Совет, в котором заседают ряженые рабочие, так?
Да.
И это липа. Ведь как проводились выборы при Советском Союзе?
Да.
Да то же самое, как и сейчас. Только формально, это как-то не очень никого не беспокоило. Сейчас все шуршат по кухням насчет выборов, так? Угу. А тогда все шли с песней, с гармошкой на участке, потому что нужно было быстренько вернуться на свой завод и выносить гайки, болтики и так далее. Никто не верил в эту идею. Все приспосабливались. Понимаете, дело в том, что мы перешагнули через этот этап буржуазно-демократического мышления. У нас его не было, у нас в народе не было понятия собственности. Никто не понимал, что такое собственность, как она дисциплинирует. Ее не было никогда, нет и сейчас. Сейчас да. она есть формально, но она нет никаких гарантий сохранения собственности. В России за последние 100 лет, даже более, ни одного состояния по наследству
никогда вообще
нормально передано не было. Вот так
никогда
нормально.
Никогда вообще. Открыто. Я вам говорю, никогда вообще. Ну, никогда вообще.
Не, ну, долго всегда, при царе все-таки долго
всегда,
держались.
Нет, всегда, Юсуповы всегда, там. Всегда. Ну, хорошо, Юсуповы. Хорошо, всегда при царе. Они держались, потому что они были при царе. Всегда были фаворитами, дорогая моя. Передавали. Как только они уходили из фаворитов, тотчас резали им бошки. О чем ты говоришь? Ну, зачем ты,
Настя? Руки там всякие.
Всем резали бошки моментально. Я тебе объясняю. Как только ты отходишь, это как серфинг. Либо ты держишь волну, либо тебя режут бошку. Вот и весь сказ в России. У тебя собственности здесь не может быть. Не может быть. Здесь собственности не существует. Понятно? Почему? Потому что нет субъектности. Ты не субъектно здесь. Ты никто. Ты никто. Ты не субъект. Понятно? Если бы ты была субъектом, у тебя была бы собственность. У тебя было бы голосовательное право. У тебя много чего было бы. Если бы ты была субъектна. Но ты не субъектна.
Ну, пока нет, потом-то, да.
Никогда.
Ну, слушайте,
никогда.
Сейчас, например,
никогда.
Общественность, вот я вам пример приведу.
Субъектен в России один человек, царь-жрец. Один человек субъектен. Все остальные его малые, несмышленые дети. Малые, добрые, хорошие, геройские, милые, несмышленые дети, которых положено любить. Все, люби их, дорогуша. Если ты часть их, то тогда просто улыбайся и бегай с очком, лови бабочек.
А если понятно? Нет?
Если ты не часть
их... В эмиграцию.
В эмиграцию.
Куда?
Канаду.
Канаду? Канаду? Куда вы тебе? Меня предлагаете в эмиграцию?
Я больше не предлагаю северные страны, дорогая.
Почему?
Богопротивны. Только надо ехать на юг, моя дорогая.
А если у меня артрит?
На Капри. На Капри, где отдыхал дядюшка Динь-Динь. Ты помнишь?
И откуда?
Ты не помнишь? Ты не читала...
Горького так называется?
Ты не читала дядюшка Динь-Динь? Это Владимир Ильич Ленин. По воспоминаниям Зощенко или Горького. Кто из них написал дядюшка Динь-Динь? Не помнишь?
Нет.
Дорогая, ты не знаешь? Не
я знаю, что дача вот эта на Капри.
Владимир Ильич Ленин пользовался огромным авторитетом у мальчиков, мальчиков с острова Капри. Вот послушай меня сейчас. Владимир Ильич Ленин пользовался огромным авторитетом у мальчиков с острова Капри.
Это что, интернет такого не знает?
Послушай, он подходил к ним, когда они ловили рыбку, и, глядя на их колокольчики, показывая пальцем, своим маленьким ленинским пальчиком, показывая на колокольчики, он им говорил: «Динь-динь, динь-динь». Через короткое время местная мальчиковая общественность назвала его «дядюшка Динь-динь». И это был рассказ о Ленине, дорогая, я его учил в школе наизусть.
Ну, нет, может быть, дядюшка Динь-динь, Google,
дядюшка
не знаешь,
смотрим, Динь-динь.
Может, Алису спросим?
Ты написала Динь-дон.
Он что меня
написал
Динь-дон?
А, не знаю. Ты должна знать. Динь-динь, дядюшка это? Динь-динь.
Что-то китайское.
Он был на Капри. Немножко, да? Приставал к мальчикам. Ну, в хорошем смысле, мы сейчас не понимаем. Приставал к мальчикам. Представь себе, мальчики ловят рыбку. Дедушка Динь-динь или дядюшка Динь-динь. Ленин Динь-динь. Дядюшка Динь-динь. Он приставал к мальчикам, когда они ловили рыбку. Он подходил, такой дедушка, подходит и говорит: «Динь-динь, динь-динь». Они такие думают, трехнулся старик, ей-богу, а кто это? Да, он руссо. Как будет по-итальянски, он руссо?
Эруссо.
Эруссо. Эруссо. Нет, эсун руссо.
Нигде нет этой истории, вы представляете?
Я тебе рассказываю эту историю. Я тебе рассказываю эту историю.
Сеньор Динь-динь, Ленин на Капре.
Сеньор Динь-динь, конечно.
Один день на Капре.
Сеньор Динь-динь. Совершенно справедливо.
Текста я не вижу.
Как это?
Читать.
Сеньор Динь-динь. Смотрите картинки. Вот тебе на. Сеньор Динь-динь.
Нет, тут не те картинки.
Нет, это Динь-динь. Динь-динь. Нет, это Динь-динь из этого самого, из мультика. Динь-динь.
Она затмила, кстати, на Цветпоиск. Вот верхняя.
Один день на Капри. Ваше подключение не защищено. Все. Узнать это нельзя. Все. Это в матрице зашито. Мы никогда больше об этом не узнаем. Дорогие товарищи, мы с вами... у нас есть 30 секунд. Кто-то должен подвести итог. Вот мы берем какого-то заслуженного слушателя. Алло, здравствуйте. Подведите, пожалуйста, итог этого пространного экскурса в историю. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну все. Ну видишь, как тяжело. Ну не получается. Ну хорошо. Настенька, подведи итог этого пространного экскурса. Мы не раз
еще вернемся. Мы вернемся к этой теме буквально через пару недель.
Что? Владимир, что делать с ходоками? Чайком напоить, а потом стрелять. Настенька, расскажи. Настенька говорит, давайте поговорим. Я говорю, что рассказывай, ты расскажи просто.
Центробанк представил дизайн новых купюр. 200
сказать, что
и 2000 рублей. Абсолютно не похожи на российские деньги.
Выглядят не солидно.
К ним придется привыкать.
Похожи на фантики белорусские. В хорошем смысле, но мы...
На самом деле. Нет, на евро. Да? На евро они. На евро, они огромные цифры. Огромные вот эти вот цифры, которые лезут в глаз.
200 рублей.
Есть 200 рублей. Там этот... Севастополь, да? Правильно?
Я думаю, что это колонна из Севастополя. Да. Чайки из Севастополя. Чаек, да. Я узнаю чаек.
Вот это памятник. Скажи,
хорошо, 2000? Покажи мне 2000.
А сейчас мы...
Же, когда это все появится? Почему
это сегодня такого... представили.
Сегодня?
Так, до конца года купюры поступят в обращение. Их презентация состоялась в формате телемоста Москва-Владивосток-Севастополь.
Ну,
а 2000 дня банкноты, с сегодняшнего дня банкноты
поступят в обращение.
Будут поступать в оборот.
Ну, хорошо. Ну, дай мне, пожалуйста. Это значит, что цены растут, правильно? Когда новые деньги.
Да, но это народ так говорит.
Новые деньги, цены растут. Покажи мне банкнота 2000 рублей. Новая. Причем новая, нет. А? 2000. Вот, картинки. Ну, вот же они. А зачем ждать?
А это она или нет?
Ну, я другая.
Думаю, конечно. Не-не-не, это старые тысячи нам показывают. Сейчас, секундочку, старые. Я вам тут в ленте найду, секунду, отмотаю,
ну,
две секундочки.
Ну, скажите, когда выпускают новые деньги, это о чем говорит?
Она синяя такая же, как 200.
Она синяя. Она синяя.
И нуля.
Нет, что значит, подожди, побольше. Стоп, можно я спрошу тебя? Да. Как-то как 200?
И мост на остров Русский там.
Мост на остров Русский, мост в тупик.
А вот это я не понимаю.
Мост ведущий. В тупик.
А, Байкал, это восточный, наверное? На 2000, значит, мост на остров Русский и восточный.
С одной стороны, мост на остров Русский.
А с другой стороны, Севастополь, и вот это вот, что это? Это что, Пальмира?
Да нет, это было бы тонко.
На 200 рублях Пальмира,
это было бы...
Новостной повод на весь мир, Багдад.
На 300 рублей, Багдад. А наконец, на 400 рублей выпустить 400 рублей отдельную купюру, и там Вашингтон просто сразу.
Вот это было бы вообще.
Вот это было бы тонко. Вот это по-настоящему тонко. И изящно.
А все-таки мы не распознали с вами, надо сказать.
Что, что, что?
Что это такое?
Это какая-то развалина.
Развалина, три колонны, дорический орган. Ну, это, я так понимаю, Крым тоже какой-то.
Может, и Крым. А может, и Крым.
Может, и Керчь.
Я тебе скажу, может быть, и Керчь. Может быть, Керчь. У нас Пантикопей, дорогуша. Пока вы сидели, обхватив стволы хвостами... Вы сидели, обхватив
греки, ствол... закусив язык, там выбивали...
Нет, наши милетские греки, мы были основаны милетскими греками. Значит, наши милетские греки уже построили Пантикопей на Митридате. Это очень высокая гора. Ее высота достигает 97 метров. Значит, а? Ты не знала об этом? Митридат достигает максимальных высоток...
Ее сдвинули своими вот этими вот руками. 97
метров. Это потрясающая высота огромная. Херсонес.
Вы задумывались о процессе образования гор?
Пантикопей. У нас был царь Митридат, который бился с римлянами, чтобы ты понимала. С римлянами. Всем плевать.
А вот мне тут сказали, это развалины Херсонеса Таврического.
Не может быть. Это, конечно, Керчь. Мы керчане. Значит, у Керчи есть два обстоятельства, которые Керчь не согласна со всей остальной Россией. Я тебе объясню. Керчь — Крымский мост. Тот Крымский мост, который Крымский мост вот этот.
Да.
Называет Керченский мост. Керченский мост.
Это будет следующая купюра какая-то.
Керченский мост. Внимание. И Керчь считает, что на 200 рублях вот это развалины — это наш Пантикопей. Пожалуйста, вы можете все считать, что это Херсонес. Там даже, может быть, написано, что это Херсонес. Но мы-то знаем, керчане, что это Пантикопей. Все.
Ну и ладно.
Я в общем, все сказал.
Мы привыкаем к этим деньгам, у которых номера 1-2-3. А эти как-то биткоины будут, значит, государство будет
контролировать. Ну, значит, цены будут расти, правильно? Для этого делать? Для чего делать новые деньги? Для того, чтобы цены росли, правильно? Здравствуйте.
Доброе утро, Лимонадный Джо.
Да, Лимонадный Джо, прошу вас.
Много раз приезжал в Керчь.
Да.
Сам я из Севастополя, это, конечно, Херсонес Таврический.
Ну, это вам кажется, я говорю, керчане все равно с этим не согласятся.
Каменоломник керченский, посередине места можно было изобразить.
Не-не-не, ну, у нас есть Пантикопей, рядом с которым ваш Херсонес, мне очень стыдно, ну, я не буду ничего говорить.
Я всегда, когда Керчь проезжаю, я Сергея Леонидовича вспоминаю.
А куда вы едете, проезжая в Керчь?
Он едет в Севастополь, то есть в дыру, а мы начинаем, мы открываем Крым, мы первый город Крыма, мы первый, Керчь.
Не надо противопоставлять, это все.
Нет, ну проезжаю, мы не проезжаем, о чем вы говорите, мы о вас заботимся, мы вас любим, но мы понимаем с нашего верховенства.
Спасибо, в Керчи еще замечательная селедка, керченская селедка.
А хамса? Нет, скажите мне про хамсу. Скажите мне про хамсу, у которой спина, как у буйвола.
Да, жирная, замечательная.
Настоящая хамса.
Расстелить газету «Правду», оставить бутылку.
Абсолютно верно. Хамса. Абсолютно верно.
Достать 200-рублевочку.
Хамсичку.
Сало, и больше ничего не надо.
Хамсичку. А сало берем оттуда, с Тамани, потому что там живут куркули, которые умеют солить сало.
Да, Темрюк там.
Да, оттуда.
Слушайте, ну так там скоро все деньги заменят. Я вот на них смотрю, на эти 2000, они так похожи.
Меня интересует подорожание. Меня интересует, зачем берут новые купюры. Когда берут новые купюры, у меня тревожно в душе. Понимаешь? Потому что я за свою жизнь много раз это видел, и мне это не нравится.
А
200 тысяч рублей будет у нас? 200
тысяч рублей? 10 тысяч. Биткоин практически.
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей Леонидович.
Я.
Вы не считаете, что пора бы сделать деноминацию? Это у нас как-то не солидно выходит.
Да, есть такое чувство. Есть такое чувство. Снова вернуть копейку. Вы не представляете, как было... Вы молодой человек или пожилой? Скажите мне.
Я 86-го года.
Все, молодой. Смотрите, вы не помните, какая компания была адская, едко-кислотная по возвращению копеечки. Родине возвращается копеечка. Это было, по-моему, в 98-м году, если не ошибаюсь. Вся Москва была завешена. Все телевидение только и торчало с этой мысли, что возвращается копеечка, понимаете? Потом, значит...
Ну да, пора бы сейчас вернуть, в принципе.
Копеечку. И все-таки гордились, то есть деноминация была проведена с чувством национальной гордости какой-то. А сейчас как бы вы предложили 1000 отрезать?
Да хотя бы один к одному к доллару привести, то есть чтобы один к одному было, и тогда бы мы показывали свое национальное величие путем уже...
Удобно.
Ясно бы было, условно говоря, один рубль стоит один доллар там, или один евро.
Нет, надо сделать доллар 60 копеек.
Так это все бы так сделали, если бы было так легко.
Доллар 60 копеек надо сделать, как в 85-м году. Доллар 60
копеек. Ну да, у нас тогда фора была бы в 40 копеечек как раз.
Конечно, было бы куда падать. Ну, спасибо, да. спасибо. Конечно, конечно. Надо делать деноминацию. Сейчас смотри, сделать, чтобы доллар был 60 копеек, как это бывало в 60-80. Каком. Подожди, а сколько сейчас?
А сейчас 5 рублей 80 копеек будет
мне,
стоить.
Дай-ка мне посчитать.
5,80.
Курса рубль, по-моему. 60 рублей. Нет, это другое. 60 рублей, слышишь, ну, примерно 60 рублей, грубо.
Да.
Грубо 60 рублей. А было 60 копеек. Соответственно, 60 копеек умножить на 10, получается, 6 рублей на 10. На 100 умножить, получается, 60 рублей на 100. Потом тысячи отрезали, уже у нас отрезали тысячи. Ты помнишь, отрезали тысячи?
Я все помню.
Значит, тысячи отрезали. Конечно. Значит, мы потеряли с 85-го года 100 тысяч раз. Правильно, я считаю? Правильно или нет?
Почему? Да, это думаешь.
Умножить на 10, 60 копеек умножить на 10, 6 рублей. Потом умножить на 100, 60 рублей на 100. И тысячи, которые отрезали в 98-м, значит, отрезали, добавить 100 тысяч. Значит, рубль подешевел в 100 тысяч раз. 100 тысяч раз за последние 30 лет. Поняла?
Да.
Все. Теперь меня спроси, пожалуйста, в чем хранить деньги? В валюте, которая подешевела в 100 тысяч раз?
Нет, в биткоинах. Я знаю, я уже даже спрашивать не буду. Вот сегодня такой смешной заголовок. Хотите, я вам российскую газету открою? РГ.
Да, давай.
РГ сегодня пишет первое, что мы видим.
Давай.
Так, они уже банкноты. Подождите, они уже...
Коммерсант тоже пишет.
Сейчас.
Ну, Путин же сказал.
А там было первое.
Путин дал понять, что криптовалюты в России такая, должны быть узаконены.
Фраза такая, да. Государство займется контролем и обращением криптовалют. То есть полностью, перпендикулярная идея.
Полный абсурд. Полный абсурд.
Да,
это просто абсурд.
Да. Но это что, как бы вот тут уже не понимаешь.
Криптовалюты крепки тем, что их не трогает государство.
Да, они вообще ни от чего не зависят. Ни от кого, да. Ни от чего. В этом смысл был. Да.
Ровно в этом их смысл.
А сможет государство наше охомутать?
Да. Но не эти криптовалюты.
Они только эфириум могут.
Послушай Грефа, если ты умная девочка. Послушай Грефа, который бредит на берегах реки Истры. На берегах реки Истры в Аносино сидит Греф.
Он по-прежнему носит полосатый костюмчик.
Он там, в Аносине, сидит. И под колокольный звон Аносинской церкви он бредит криптовалютой и блокчейнами. Если
ты он как я, прям.
Да, да. Только он, в отличие от тебя, имеет гораздо больше возможностей. И он может проникнуть к уху единственного в России субъекта.
И царя, что он ему сказал?
Царя-жреца.
Он ему сказал, давайте возьмем криптовалюту.
Нет, послушай, он не сказал, давайте. Он сказал, давайте изобретем криптовалюту, которая будет наша русская криптовалюта, которую мы будем манипулировать, как
она
захотим.
Она будет 100 тысяч раз проседать там за 10
лет. За каждые 30 лет, да. 100 тысяч раз падать. Конечно? Вот и все. Значит, Греф сказал следующее.
Основную криптовалюту.
Греф сказал следующее. Мы, говорит, давайте придумаем.
Свою они хотят криптовалюту.
Да. Да. А-а-а. Значит, они хотят свой блокчейн, Греф сказал. Почему? Тогда будет видно, он сказал, каждую транзакцию.
Да-да-да, с чиновниками.
С чиновниками, с взяточниками. Не террористы, никто не сможет воспользоваться,
только
ничего. Только наши люди, да. И все. Греф придумал, сидя в Аносине. Серьезно говоря? Значит, Путин сказал следующее, секунду. Путин дал понять, что криптовалюты в России должны быть узаконены, но с ограничениями, делает вывод сегодняшний Коммерсант.
А как они это сделают? Я вообще не понимаю. Вот если я... Они говорят, мы хотим запретить частным лицам,
они запретят,
чтобы уберечь,
нет, можно
как
объясню.
Идиотов,
они обретят, как они, дольщиков. Я объясню. Они запретят террористам.
Как? Нет, а как? Как? Откуда они? Ну, вот я, например...
Террористам запретят.
Как они это могут проконтролировать? Я не понимаю. Я сейчас пойду и куплю.
Тебе разрешат.
Мне можно?
Да.
Или они меня будут спрашивать, на что вы собираетесь деньги потратить? Скажу, дайте мне 264 тысячи рублей. Сколько там сейчас биткоин стоит?
Да, ну
я
посмотрю.
Хочешь, пойду сейчас в Сбербанк, зайду себе в онлайн-приложение, напишу список, вывести.
Настя, тебя тянет всегда не туда.
А куда?
Ты доллар покупай, все, успокойся. Ты со мной, советуйся со мной.
Я с вами сейчас упаду туда вниз, в эту яму с долларом.
Доллар покупай.
Нет, все, я уже сделала свой выбор.
Никаких долларов. Через 30 лет будешь в шоколаде. Через 30 лет.
Американцы просядут с этим своим долларом на фоне биткоина хуже, чем рубль.
Можно сделать? Американская экономика и американский доллар
есть ствол дерева. Ствол дерева.
Так он прогнил. Если,
прогнил, прогнил, прогнил.
Потому что они печатают листьев прогнил, очень много.
Прогнил.
Он и в дупле прогнил живет, и тяжелый.
И в дупле живет бурундук. И все да, прогнил. Рухнет, все. А под корнями живет барсук. Все я знаю, все знаю. Спасибо, дорогая.
А биткоин?
И это пустая бумажка. Но только это единственный ствол единственного дерева. Если он просядет, как? То ветки нахрен просядут тоже.
Да. Да, да, и все и доверие останется только к биткоину,
вы
который есть чистая
малые.
Математика.
Вы говорите, давайте проклянем ствол и сядем на ветку.
Да не проклянем, мы-то спасаемся просто. Нет,
подожди, стой, дай мне говорить. Давайте проклянем ствол и сядем на ветку. Ведь ветка здоровая и зеленая.
Почему вы думаете,
а
что биткоин
ствол прогнил?
Это ветка. Биткоин не растет на этом дереве.
Поэтому доллар проклянем. Но это единственный ствол единственного дерева. Дерево, понятно? Значит, все. Пропадет новая доллар, реальность. Пропадет вся валюта вообще на свете.
Останется только биткоин.
Все, включая кванзу ангольскую, все пропадет.
Пропадет, да, а биткоины все. Будут, и все. Будут биткоины. И местные биткоины, еще, как мы теперь понимаем. Какие-то наши российские.
Напишу себе на лбу «Je suis маньяк».
«Je suis биткоин».
«Je suis
je биткоин».
«Маньяк».
Журы, «Je ne parle биткоин».
Алло, здравствуйте.
Деле,
здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А вот как же они собираются ограничивать криптовалюты?
Я затрудняюсь. Они террористам не велят их покупать.
Генерировать тоже не хотят.
Это же виртуальная валюта. Результат вычислений, понимаешь?
Но они будут бомбить эти центры, вычислительные фермы.
Да, надо какие-то операции провести математически, получить результат.
Да.
Больше валюты, тем дольше...
Да, но там же есть гипербола, которая в какой-то момент упирается... В потолок, и сколько вы не проводите вычислений, больше валюты не может быть, понимаете?
Ну да, да, да.
Там конечное количество.
Поэтому ее прелесть.
Чем да. больше ее как бы намыто, тем медленнее процесс идет, понимаете?
Конечно, конечно.
Как они будут, и причем криптовалют этих виртуальных валют, их много, да? И ну, вот да. Силуанов и там Набиуллина...
И тогда надо, мне кажется, надо создать нашу криптовалюту, нашу.
Выпуск, как они говорят, выпуск.
Да.
Они же никак не могут влиять на это, понимаете?
Я вам объясню.
Это же виртуальная вещь, которая...
Надо сделать русскую криптовалюту. Нет, я вам объясню очень просто. Нужно создать русскую криптовалюту, которая будет вычисляться из единого центра. И когда надо, будет дописываться нолик, и все.
Наоборот, да. Убираться, только будет убираться.
А? Так не получится.
Почему?
Потому что... Вот,
да. А сейчас рубль разве не криптовалюта?
Начинаем майнить с вами, да? То есть по определенному правилу производить вычисления, да?
Да.
Точно так же я могу майнить, допустим, и биткоин, там, или эфириум, там, или прочее, понимаете? Как они будут это контролировать все?
Я вам объясню, они будут просто в компьютере дописывать ноль сзади, и все, сзади.
Нет,
и весь разговор,
Блокчейн не позволяет, там же цепочка идет, она во всех...
А мы будем видеть, что это ноль дописан, это... все будут... Нет, подождите, ну, конечно, в том-то и дело. Там открытый блокчейн открыт для всех. И мы будем видеть, что они дописали нолик. Но это и будет августейшее право. Их августейшее...
Это невозможно.
Почему?
Невозможно.
Это же цепочка непрерывная. Невозможно сделать, дописать куда-то что-то там, понимаете? Это же невозможно просто.
В моей душе становится холодно от вас.
Сергей, знаете, я вам честно скажу. Вы себя... Вы себя подвергаете...
Они не понимают этого процесса, понимаете, в чем дело. Они рассуждают все на процесс, они не понимают.
Не может быть, что вы понимали.
Вы себя сознательно ограничиваете. В таком простом деле, как дописать нолик. Я вас умоляю.
Невозможно, там невозможно этого сделать.
Нет, это правда невозможно. Ну как Фантазин. Вы нолик подпишите реально?
Конечно, возможно.
Между конечно, звеньями возможно. Там писать.
Будет монархия, право подписать, будет день подписания
да
нолика.
Нет, кто его
даст? Я тебе объясню. Дорогая моя, они сами ее придумают. Они сами придумают криптовалюту. Будет день, такой день, специальный день. Я тебе объясню как. Нет, день будет, день. 12 декабря, день Конституции, когда августейшее лицо будет приписывать нолик. Вот и все. Куда надо, например, на военные расходы приписывается нолик, точка. Нет, это будет хорошо. Специальный день разрыва блокчейна. Это будет день разрыва блокчейна. Люди будут исполнять какие-то танцы ритуальные и так далее.
В апокалипсис что-то про это было.
Да?
Весь мир будет опутан сетями.
Да.
Я поняла.
Break Blockchain Day. Такой специальный.
Это новая программа на RTV.
BBD, такой будет специальный день. Все будут ходить, сжечь эти свечи в тыквах и так далее. А их августейшее величество будет вписывать нолик, разрывая блокчейн без пощады. Все будут видеть, как это происходит. Все понятно, все при людях.
Стерлигов, кстати, свою биржу закрывает, Алису. Вот эту,
да?
У меня через дорогу, да-да-да.
Гурген, сейчас Гурген, мне кажется, Гурген должен нам все. Художественно развить. Когда... Гурген, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Скажите, как я придумал, хорошо, правда же?
Да, просто превосходно, с разрывом блокчейна, я не очень разбираюсь в тонкостях.
Простите. Не, меня министр финансов, я просто должен нолик приписывать сзади, когда захотим. Вот
это
и весь блокчейн.
Гениально, да. Это совершенно гениально. Единственное, что я хотел сказать, что введение новых купюр, это, видимо, знаете ли, борьба с подделками, потому что с возрастанием уровня производства валюты и степени ее защиты возрастает, естественно, развязываются руки у подельщиков.
Я понимаю.
Дело в том, что вчера я заказал пиццу, и мне принесли, я расплачивался 1000-рублевой бумагой. Простите, 5000-рублевой бумагой. И мне сказали, нет, пожалуйста, замените, там есть такой элемент, значит, флаг Тул, герб Тулы или какого-то русского города, где медведя с топориком. И мне сказали, это изображение такого краплачно-бордового цвета.
Да.
Сказали, вы могли бы посмотреть другую, с зеленым мишкой. Вы понимаете? Вот, и мне кажется, что деноминация, она неизбежна абсолютно. И переход на биткоин, мне кажется, еще достаточно рано. А рано по единственной причине, дайте, это поднятие компьютерной грамотности таких людей, как я, например.
Ну зачем? Вам не нужна грамотность. Вам просто объяснят на пальцах, что вы подходите, подставите, например, у вас в ладошке зашит микрочип. Вы подходите к пицце, подносите ладошку к специальному считывающему устройству. У вас списывается пицца, и все. Не надо ничего.
И самое невозможное, самая виртуозная вегетарианская пицца становится еще и кошерной.
Безусловно, конечно, конечно.
В ваших глазах.
Да. 7373948. Слушай, ну правда, я, значит, Настя фанатка блокчейна. Греф, кроме нее, фанат. Владимир Владимирович Путин, наш национальный лидер, президент и все такое, он высказывает опасения, что нет ответственных. Кто ответственный, товарищи? Товарищи, вот вы на блокчейне...
Да, вдруг он говорит, я ответственный.
Кто? Нет, он спрашивает.
Государство возьмет под контроль выпуск
обращения. Он спрашивает, и он законно спрашивает. Он скажет, а кто ответственный?
Он, Силуанов не, говорит, мы ответственны.
Нет, никто не ответственный. Не отвечает, ему отвечают, никто не ответственный.
Да.
Потому что это просто формула. Это просто формула, больше ничего. Кто ответственный за, там, не знаю, за орбиту Земли? Вот орбита Земли такая. Кто ответственный? Никто. Хорошо, это просто формула. А он говорит, так нельзя. Мы не потерпим. Почему? Это справедливо. Потому что государство — это есть система управления. Если ничего не управляет, то зачем государство? Это абсурд. Да, государство превращается в абсурд. Оно должно перебороть эту шизофреническую ситуацию.
Нет, может быть, оно откажется вообще от всего, построит огромную майнинговую ферму и начнет как бы само вести наше государство расчеты в биткоинах.
Алло, здравствуйте. Нет, бесполезно, да. Потому что да. Там гипербола, еще раз. Сколько ты не мань, все равно ты упираешься
потом
в потолок.
Потом с имеющимся количеством будем управляться.
Да. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Да. Вы поймите, что это не панацея. Ведь здесь тоже руководят большинство. Если большинство, у которых данные блокчейна, проголосуют так, а не иначе, то они победят. Тот, кто имеет реальное большинство, номинальное большинство в блокчейне, тот и руководит блокчейном. Потому что меньшинство, да и остальные даже будут видеть у себя данных одно, они не смогут проголосовать по-другому, они будут бояться большинства, тем более, если это большинство вооруженное, как Владимир Владимирович говорил, то есть это Владимир Ильич Ленин говорил,
да,
то они все равно победят. Поэтому Ленин нет Ленин, а Леннон, как
нет Леннон.
Коммунисты выражаются. Но я хотел бы заметить, что невозможно будет иметь банковскую систему, потому что когда конечные деньги, невозможно ни банковский процент, ни тем более сложный банковский процент извлекать. Когда вы берете доллары,
да,
чтобы заплатить, нужно добавить 2 там, или сколько процентов за пользование этими долларами. А где их взять? Их нужно купить, потому что их напечатают. А как напечатают биткоин? Только в смысле, дописывая этот нолик, а невозможно, потому что... Ну, а если большинство будет...
Можно вопрос? Вот я представляю собой модельного слушателя. Модельного. Да. Вот Настя, она делает вид, что она в теме, да? А я делаю вид, до известной степени, что я не в теме. Вот я не в теме. Вот я, мне так лестно и приятно, и интересно вас слушать. Я чувствую, что вы в теме, но я понимаю, что вы мне ничего не объясняете. Вот мне, крестьянину, скажите, мне, крестьянину тупому, блокчейн победит рано или поздно?
Вы понимаете, у нас в России может победить кто угодно.
Это правда.
Но правила игры будут неизменны, никаких правил. Правила меняются в момент игры, передергиваются, смахиваются
карты. Шашечка, да.
Ага. Да. Нет, в нашей России сущностно правила, да. Правила вырабатывает субъект. Да. Он один.
Да, да, да.
И он когда хочет...
Перевернут доской шахматной по ушам.
Просто, да. Скажут, знаете что, у нас со следующего 1 мая новый блокчейн будет.
Конечно.
И все. А тот блокчейн уже не блокчейн.
Да, он не считается.
Не считается. Ну и правильно, потому что были злоупотребления. То есть, ну, я думаю, это правильно будет. В России нет континуума, как бы, никакого материального континуума, понимаешь? Поэтому блокчейн тоже не может быть в России. Его будут отменять и вводить новый блокчейн. Настенька, ровно потому, Настенька, что выросли детки. Детки выросли. Им надо новый мир. Новый мир. Поэтому надо грабить предыдущих. Понимаешь, в чем дело? Всегда так, Настенька, ты же в России. Здесь не наследуется состояние. Понимаешь? Здесь наследуется состояние тревоги. Состояние штыкового удара здесь наследуется. Здесь наследуется хождение по головам. Здесь наследуется обмен автоматными очередями. Здесь наследуются плевки в рожу. Здесь наследуются другие вещи.
Когда же мы с вами эмигрируем?
Мы не мигрируем никогда, моя дорогая. А что, ты же Ленина сейчас хотела по-ленински сказать. А почему?
Я готовлю нас всех к праздникам великого...
Нет, по-ленински по-другому. Куда мы эмигрируем, товарищ?
Вот так надо. Куда мы эмигрируем, товарищ?
Никуда. В Россию. В Россию. В движение.
Подъем. В движении.
6 баллов. 6 баллов, очень трудно на 4 часа по циферблату на МКАДе, там серия аварий, 3-4 аварии очень трудно на 4-5 часов по циферблату на МКАДе. И очень тяжелый по-прежнему в городе проспект Мира до Енисейской, очень тяжело. Значит, давайте в центре посмотрим, центр совсем плохой, по правде сказать, вот Садовая, внешняя, внутренняя, в особенности на востоке. Восток, все, что связано с Яузой и с бульварами и Садовым кольцом, очень плохо вокруг Таганки. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 12 октября.
Подъем!